Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Семь часов 45 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 23 августа. Эльвира Хасаншина в студии.
И Ольга Данилевич.
Всем здрасте. Привет. Пока ты рассказывала про самшитовые леса, я все думала, начать нам с этой темы или все-таки подождать. Наверное, подождем, пока все разогреются. Пока сейчас, прямо сейчас будем говорить об отпуске. Отдыхе. Потому что я вангую, как говорят в интернетах. Я вангую, что сейчас будут вопросы, где же Сергей? Вот это все. В отпуске. В отпуске человек. Две недели еще не закончились. Две недели человек отдыхает. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» где-то там в Испании нежится, надеюсь, на солнце, в отличие от нас.
Потому что у нас, да, солнца нет, и так закончилось оно у нас.
Так все. Что про отдых? Выяснилось, что российские туристы отказались отдыхать без интернета и алкоголя. 27% респондентов, опрошенных порталом tourism.ru, заявили, что не мыслят отпуск без доступа к сети. 14% говорят, что им необходим алкоголь для того, чтобы серьезно отдохнуть. Ну, так, чтобы уже... Выяснилось также, что 12% нуждаются в фене. Это, мне кажется, я там среди них. 8% в автомобиле, 6% нуждаются в утюге. Возникает вопрос.
Честно, я думала, в отпуске люди вообще одежду не гладят.
Это правда. У меня тоже было такое. Ну, знаешь, там, если вдруг уж совсем мятое, ты так намочил, куда-то там повесил, чтобы оно...
Да
ну,
ты пока шел, вспотел, оно на тебе высохло.
Ты хорошо потеешь.
И разгладил. Ой, вообще замечательно.
Не-не-не, мы не будем сейчас обсуждать. Ну, конечно, мы хотели у вас спросить, без чего не мыслите свой отдых вы? 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7 925 888 948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК Бот, и Твиттер говорит МСК. Вот такие данные опросов всероссийских. Нет, не всероссийских. Даже не знаю, вот сколько у нас, сколько человек участвовало. Не говорят.
Да,
не
это
говорят,
интернет
скрывают.
Опросы не говорят. Великий Немой пишет: а как же кипятильник? Вот
конечно, это прям вот первое, о чем
история.
Я когда думаю про отпуск, я вообще сразу первым делом думаю про кипятильник. Бесплатный Wi-Fi — наше все, пишет Александр Фельдман, правильно. Без денег, вот World Citizen пишет нам. Без денег, да, это правда.
А вот Сергей Писаренко, он у нас такой очень со скрепами, без семьи. И Андрей тоже пишет, без жены. Вот, ну, какие молодцы, а?
Хороший, смотри, я еще вот 809-й тоже без жены никак не мыслю. Надо ж, какие вы хорошие-то собрались. Нет, а где же Даренко 582-й все-таки?
Все-таки, да? Ты наванговала.
Без алкоголя... Ой-ой-ой, быстро-быстро. Без алкоголя и на работу не хожу, луноход пишет. Ну, это вы совсем, конечно,
напрасно. Андрей Штронцев пишет, что не мыслит отпуск без «Говорит Москва». Вот так.
А вот это вы прям в самое сердечко. Вот вы прям от души душевно в душу, как говорится. Без хорошей компании Сергей Малеев не представляет себе отпуск. Отпуск, без чего не представляете себе отдых вы. 7373-948. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Вот я по себе сужу, да, вот я одинокий человек.
Угу.
Привлекательно и стремительно к отношениям с уважением женщины и любви. Вот я, представьте, уехал отдыхать. Естественно, я первым делом буду стремиться как-то, значит, украсить свое окружение, то есть застолье и отдых с любимым человеком. То есть это кто, может быть, новый знакомый.
А вы прям прилетели, у вас сразу любовь, да? Ну,
да,
там вот новый человек и сразу любовь.
Отсутствие любимой девушки или жены — это отдых, я считаю, не отдыхом. Даже присутствовать даже в пикниках, жарить шашлыки, если даже рядом друг, но все равно любимый человек — это женщина, милая девушка.
О, как. Хорошо.
Без вас не обходить.
Спасибо большое. Спасибо за ответ, милые. Подтверждаю, сейчас в отпуске и слушаю «Говорит Москва» по интернету Резориус. Вы удивляете меня в хорошем смысле.
Да, но они при этом, кстати, напоминают, что послушать в отпуске «Говорит Москва» без Wi-Fi не могут, поэтому Wi-Fi им нужен.
Башар пишет: этим летом снимал коттедж в 300 метрах от берега. Хозяин сокрушался, что многие постояльцы сидят целыми днями в доме и постят фото в Инстаграм. Ну вот да, да, есть такое дело. У меня есть одна гениальная вообще история. Это было лет, наверное, 7 назад. Подружка подружка мне рассказывала, как она съездила, ну, я не буду говорить, куда, неважно. Я у нее спрашиваю, ну, как там море? Через неделю она возвращается. Она говорит, честно? Я говорю, да, не сложилось. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, мы не дошли до моря. Я говорю, как, вы же на море, в общем, ездили. Она говорит, ну, не получилось. Я говорю, почему? Говорит, у нас были такие радушные хозяева вот этих апартаментов. Мы, говорит, не успевали просто выйти. Мы выходим с утра, они начинают нас как бы кормить. И тут же начинают, извините, наливать. И говорит, вот так весело и задорно проходил весь отпуск. Я, говорит, до моря так и не добралась вместе с мужем. 7373948, чего не хватает вам в отпуске, или без чего вы не можете его провести? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Алло, здравствуйте. Меня Олег зовут, по поводу отдыха.
Да.
Ну, как бы банально не звучало, но Wi-Fi не хватает, или даже наличие хорошего интернета. И не потому, что постится в Инстаграм, хотя и это все любят, но всегда приятно прийти вечером, там, под зон посмотреть какой-то сериальчик, какой-то новый блокбастер. А если этого нет, ну, как-то скучновато. Я
вы
не скажу, что прям
честно, правда?
Этого,
вы правда приходите и смотрите сериальчик вместо того, чтобы, не знаю, вечером пойти гулять там с кем-то,
нет,
где-то?
Нет, я говорю про то время, когда ты приходишь уже ложиться спать, и у тебя там есть 40, там, час, минут. То есть это уже не... Это после вечерней прогулки. Поэтому наличие интернета — это очень важно. Вот я был в этом году в Турции, а интернет был плохой. То есть и платный был плохой, и бесплатный субботы. Поэтому...
Все, в Турцию не поедете больше?
Не, поеду в следующем году, наверное. Не знаю, может, не поеду.
Но будете смотреть отзывы по Wi-Fi в отеле?
Ну, наверное, да. Ну, хотя пишут везде, что хорошо, но Wi-Fi был ужасный.
Ладно, спасибо, принято. Мне на самом деле, вот когда я в отпуске, у тебя интересно, как тоже. Потому что я, например, хожу до такого состояния, когда я прихожу и просто падаю.
Да, я так же.
Именно хожу. Нет, я не выпиваю. Я не в таком состоянии, что я падаю, потому что во мне много алкоголя. Нет. Потому что я просто очень много там гуляю. Ты тоже? Тебе тоже вечером не нужен интернет?
Я прихожу уже поздно и просто сваливаюсь.
Да, но днем надо признать, что да, я тоже вылезаю. Фоточки, конечно, и селфи.
Естественно.
И селфи с пирожком, и селфи там, я не знаю еще. С чем? 7373948. Без чего не можете представить себе отдых. Вы, здрасте. Алло.
Алло.
Доброе утро, уважаемые ведущие.
Доброе утро.
Ну, я прежде всего признаю, что каждый имеет право там и на Wi-Fi, и на сериалы, бог с ними. В отпуске не хватает времени. Не хватает времени днем на море, на все остальное. Не хватает времени ночью на то, чтобы выспаться.
Это правда.
Вот
но
вот.
Скажите мне честно, но вы при этом все равно как-то в соцсети-то нет-нет, да и зайдете?
Вы знаете, только как вот альтернатива, ну, я не знаю, там, печатным средством массовой информации, не более того. То есть вот эти фотографии там выкладывать, что-то такое. Ну и сообщить родственникам в Россию то, что все в порядке, там, как бы вот только в этом смысле. То есть абсолютно спокойно обхожусь.
А вот я сейчас чувствую некое пренебрежение ко всем тем людям, которые в соцсети, а вы, значит, в СМИ. То есть вы думаете, что, находясь в отпуске, то, что вы лазите там по интернетам для того, чтобы посмотреть последние новости, это как бы нормально, а вот в соцсети это не очень хорошо. Я правильно понимаю сейчас?
Да нет, я просто не настолько завернут. Я же начал с того, что каждый имеет право на то, что вот ему ближе.
Иметь
ради
все-таки.
Бога. Ну просто вот. Знаете, как эта шутка? 10 дней в Таиланде, 10 тысяч фотографий. А ты это когда?
Да, спасибо большое. Илья Керенков пишет. В начале июля объездил всю Бельгию, Нидерланды, Латвию. Каждое утро слушал «Подъем». Какие же вы хорошие, а? Надо же, мы даже вот и не знали, что вы такие милые все. Прям, правда?
Абдул-Хамид говорит, что мы гуляем, потому что не замужем.
А что, если я вдруг окажусь в замуже, я не смогу гулять, думаете? Вместе с вот этим вот самым мужем. 7373948, алло, здрасте.
Алло, доброе утро.
Здрасте. Вы без чего себе не мыслите отдых?
Да, я, знаете, вот думала, без чего же я не мыслю свой отдых. И я скажу так, что, ну, в принципе, мы же всегда все едем на отдых с какой-то компанией, правильно? Или с партнером, или с подругой, или с другом. Так вот, я не мыслю свой отдых с человеком, который живет по другому графику, не как я. То есть, например, если я хочу с утра поспать и не идти на море, а идти на него потом, а человек, который со мной в одном номере начинает с самого утра ходить, будить меня и заставлять делать то, что хочет он, вот это вот для меня неприемлемо.
Так у нас вопрос, без чего, а не с кем вы не мыслите свой отпуск?
Ну, вот без адекватного человека рядом.
Без адекватного человека. Да. Да, понятно, принято, спасибо. У тебя в этом смысле какой график в отпуске? Ты с утреца подрываешься или как?
Да, мне приходится, я вообще-то дикая сова, но мне приходится подрываться с утреца, потому что я хочу как можно больше посмотреть, как можно больше увидеть и сделать, эти какие-то экскурсии.
Я подрываю вас всех. Я встаю в 6. Мне нравится, мне в кайф. Я самое любимое время в отпуске, когда ты в 6 утра, в 7 выползаешь из отеля, никого нету. Ну, это, естественно, не про какие-то там курорты речь, а про, если какие-нибудь, не знаю, красивые города. Выползаешь, никого нет на улице. Хорошо. Не то чтобы я не люблю людей, но просто утром, мне кажется, гулять очень приятно. Но при этом я все равно прихожу, да, где-нибудь там в районе 2. 7373948, без чего?
Без ног.
Или, может быть, уже без кого нужно задавать вопрос. Вы не мыслите свой отдых. Здрасте.
Доброе утро. Сейчас...
Доброе утро.
А вот вы сейчас сказали, что встаете в 6 утра.
Да.
Вот, вы знаете, я тут слушал лекцию про нарушение сна.
Угу.
Вот, и вот как раз хочу сказать всем людям, раз идет речь про отпуск, что нельзя в отпуске нарушать свой график. Если вы встаете в 6, не надо отсыпаться в отпуске, там до 12 отсыпаться, потому что иначе вы сбиваете свой режим. Мало того, перелетом, так еще как бы вот еще и вот тем, что как бы вы изменяете свой образ жизни.
Ну, слышно, только да. Вы не ответили сами на вопрос, а вы-то без чего не можете себе отпуск представить?
Блин, ну не знаю, на самом деле. Действительно, вот девушка правильно сказала, что, конечно, надо ехать с тем, с кем у тебя совпадают вот твои, как бы, вот ритмы жизни, да, да. Угу. Но вот я езжу с семьей, дети, еле их из кровати вынешь. Я встаю тихонечко и пошел. Позавтракал, сходил, на пляж покупался.
То есть вам вообще все равно? Люди там какие-то, люди.
Ой, я наверное, как овощ, да. Вы знаете, ну вот действительно, Wi-Fi, конечно, нужен, потому что мы все, без Wi-Fi, без связи, мы начинаем дергаться, переживать, как там на работе, вдруг позвонят, вдруг что там.
Все, понятно, принято, без Wi-Fi вы не можете себе представить свой отпуск, без Wi-Fi это самый распространенный, кажется, ответ, правда же? Без Wi-Fi больше.
Без Wi-Fi и
без
алкоголя,
женщин.
Судя по опросам, но и но по нашим смс-кам.
Смотри, обрати внимание, у нас мало кто говорил про алкоголь.
Алкоголь,
у нас все,
да.
Без Wi-Fi, без женщины, без любимого человека. Жена моя не мыслит отпуск без фитнеса. Александр Фельман пишет, предпочтителен тренажерный зал. Не мыслю без балкона в номере Оззи, пишет. Блудсмат без Wi-Fi, как без, говорит Москва. Без любимой драгоценной жены Сергей Сергеев. Лет 10 назад искали телефонные трубки, сейчас Wi-Fi, Никитец Лосев. Не мыслю отдых без ежедневных активностей. Пляж, горы, велик. Обязательно красивый вид из окна. 517-й. Ой, мне очень нравится этот ответ. Очень прекрасный ответ.
Андрей пишет, без тапок Крокс. Вот так.
Мне кажется, у нас с тобой есть один коллега, который тоже не мыслит себе этот отпуск без вот этих тапок. 7373948. Здрасте, без чего не мыслите отпуск вы?
Доброе утро, Александр. Мы девушки хорошие тему затронули. К сожалению, у меня сложилось впечатление такое, что на этом отдыхе не хватает спорта. Абсолютно нету. Вот рядом с морем ни турников, ни брусьев, ничего подобного.
Ну можно же плавать бесконечно много.
Ну так этого недостаточно. Плаваю, но...
Бегать можно вдоль.
И бегаю, и плаваю, и хожу, но не хватает ни турника, ни брусьев. Нигде этих вещей нету.
Поезжайте во Вьетнам.
Во Вьетнам долгий перелет.
Это правда.
Не хочу летать. Долгий перелет.
Там просто
вот в Испании на берегу нет.
Там не
турников.
Стоят турникет. Да, это правда. Да. Спасибо. Во Вьетнаме просто они стоят везде, потому что у вьетнамцев как-то принято. Знаешь, у них в обеденный перерыв и вечером после рабочего дня у них просто все, в том числе пожилые люди, выходят и хоть что-то, хоть какое-то колесико там крутят. И они прям все такие вдоль береговой линии стоят и что-то там.
Какие молодцы.
Хорошие,
вот нам слушатель
да.
Тоже написал, что
худые
он просыпается
все,
в 6 на пробежку. В отпуске.
Но когда не хватает моря, не хватает пробежки, мне кажется, что это уже как-то надо себя заставлять, что ли, отдыхать в конце-то концов. 7373948, без чего себе не мыслите отпуск вы. Здрасте. Алло.
Алло.
Да.
Доброе утро. Меня Дима зовут, Маша.
Да, Дима.
У меня, знаете, жена подсадила на различные активности То есть мы никогда не ездим в отпуск, если там нельзя будет кататься на серфинге или на кайте, или на сноуборде, если едем зиму.
Какая жена хорошая у вас, как повезло.
Да, и я прям повелся на эту тему, это на самом деле очень увлекательно.
Скажите друзьям теперь вот эту новую для вас, новый способ отдыха вы как-то пропагандируете?
Да, конечно, они все в теме.
Итак, ну, так вот так одна маленькая хрупкая женщина заставила всех мужиков заниматься. Спасибо большое. В Таиланде ходил один на фитнес, потом алкоголь и океан, 277-й. Ну вы какой-то... Зачем алкоголь и океан? Давайте сначала океан, потом уже алкоголь. Мало ли что. Без шопинга не мыслит себе отпуск 955-я, подозреваю. И я вместе с вами. Честно. Ну правда, ну как можно поехать и не это... Платьюшку в себе не прикупить. Это ж прям как-то кощунство.
Ну как минимум сувениры, кстати.
7373948, алло, здрасте. Вы без чего себе не представляете отпуск? Ой, сразу да, приемник. Утро. Да, доброе утро.
Я вот писал, не прочитали, не представляю без автомобиля.
Да.
То есть, ну, для меня такой отпуск, я не могу лежать на море, я, во-первых, родился на нем.
Угу. Повезло.
Вот, ну, в Краснодарском крае, да, и до пляжа у меня было от дома там 100 метров. И, соответственно, море мне оно как-то до лампочки.
А скажите мне, это правда, что люди, которые родились и там в детстве и в юношестве жили на море, они могли там за лето два раза появиться?
Я вообще бывало в море даже не заходил, потому что, ну, вот как получилось то, что я родился там, в 4 года у меня увезли уже в Москву.
Но на
лето все равно отправляли к бабушке, да, на 3 месяца.
Да.
Там. Вот, и мы купались в основном в реках.
А почему?
А ну, потому что дети, после моря надо идти мыться, да, там, либо кожа сохнуть начинает, ну, неприятное ощущение. А если пойдешь мыться, то заставят есть там еще что-нибудь, а домой-то неохота было забегать.
Угу.
Вот, да и само море, оно неинтересно, как бы, в пресной воде нам больше нравилось.
Серьезно? Море им неинтересно? Глянь...
Да.
Извините, гляньте же вы, как зажрались-то все. Море им неинтересно. Ну, ладно, давайте, что там еще?
Я хочу сказать про Wi-Fi, да, вот мне лично в отпуске Wi-Fi вообще не нужен. Я вот на 2 недели выпадаю, у меня телефон где-то в номере валяется, я никуда не звоню, ни в какие соцсети, ни новости, ну, ничего вообще не включаю.
А потом вы берете свой телефон в руку, а там что? 500 миллионов тысяч сообщений.
Там, да, смс, что мне звонили, да.
И в ближайшую неделю вы разгребаете все эти письма. Да, спасибо большое. 955-й поправляет, что он пятый, а не пятая. Этот человек, который писал про шопинг.
Молодец.
Без страховки 985-й уже.
Без тещи.
Хороший.
Вот не представляют.
Хороший, да. Если особенно есть дети, то без тещи вообще сложно представить. Без иностранной симки с интернетом Дмитрий Сантьяго пишет. Андрей с Парыхиным, а у меня наоборот, сам не чушь активности, а вот подсадить никого не смог. Любимый, это не надо как-то. Надо вам вот у того товарища спросить, может быть, у жены подружка есть? Ну, вдруг. Ну, потому что если пока не женаты, то ищите с активностью, а то, говорят, потом сложно будет, если вы разные слишком. Сергей пишет, что не может отпуск и вообще не может себе, судя по всему, ничего представить без голоса Эльвиры Хасаншиной. Уже 50-е сообщение о твоем голосе.
Спасибо большое.
На Кубе нет интернета, и замечательно, 776-й. В детстве мальчишкам мыться после моря, да их после лужи не заставишь в душ пойти, пишет Вероника.
Это правда.
Алексей, я прям люблю вас. Шеф-то где? Ну, прям вот так на отдыхе.
В отпуске у нас.
Подозреваю, что вот как раз вот с этими
с
атрибутами
интернетом,
необходимыми, да, для среднестатистического гражданина России в отпуске. 7373948, без чего не можете себе представить отпуск и отдых вы, как нам тут говорят представители портала Туризм.ру, чаще всего говорят, что не могут прожить в отпуске без сети, то есть без интернета, без необходимого количества алкоголя, без чего еще? Без фена, утюга и автомобиля.
И автомобиля.
7373948, без чего вы не можете прожить. Алло.
Добрый день.
Здрасте, да, это очень быстро.
26-й, благодарю за эфир, девчата. Говорю, на этот раз мы соскучились без вас.
Да.
Вы в субботу пролетели, понимаете?
С чем?
Значит, насчет отдыха.
Быстро, Виктор.
Да-да.
Ну, Бил, быстро уже не получилось. Виктор, простите, пожалуйста, нам нужно уходить в рубрику «В движении».
Подъем. В движении.
А мы все еще не врем с Эльвирой Хасаншиной, потому что мы ничего не понимаем в этой московской карте автомобильных дорог. 5 баллов в столице. Загруженность столичных трасс оценивает сервис Яндекс.Пробки. Если вы что-то видите, проезжаете где-то какие-то сложности на дороге, 7373948, или быстро очень можете успеть написать сообщение, плюс 7 925 88 88 948. Ну, не вижу я, ничего вам, честно, не расскажу такого важного. Вижу, что все относительно красиво. Всего лишь 5 баллов. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 23 августа. Эльвира Хасаншина в студии.
И Ольга Данилевич.
Всем здрасте. Ну, было бы странно, если бы мы сейчас вот не за Серебренникова с тобой взялись. Правда
это
же?
Это правда, был? Да.
Надо сразу брать Кирилла Серебренникова, худрука Google-центра. Сегодня Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения. В 12 часов в полдень начнется заседание. Режиссеру предъявили обвинение уже в организации хищения 68 миллионов рублей в рамках дела «Седьмой студии». Пресс-секретарь Гоголь-центра позвала зрителей на суд. Дарья Оленина зовут пресс-секретаря Гоголь-центра. Пока неизвестно, о чем следствие будет просить суд. Об аресте, о домашнем аресте или о залоге. Кроме этого, суд имеет возможность отказать следователю отпустить режиссера под подписку о невыезде или под личное поручительство уважаемых людей. А надо сказать, что за Серебренникова, скорее всего, могут вступиться многие, потому что многие уже высказались в поддержку Кирилла Серебренникова. И, надо сказать, не только вчера, когда мы выяснили, что он задержан, а гораздо раньше, еще в мае, когда начались обыски в Google-центре, когда проходили обыски в квартире худрука Google-центра, тоже. Вот еще тогда начались какие-то публичные заявления деятелей культуры о том, что не пристало так поступать с человеком, делаете, который проходит свидетелем, и вообще как-то все это некрасиво. Если помните, еще был такой момент, когда Евгений Миронов на вручении госнаград, когда ему президент вручал госнаграду, Евгений Миронов передал записку Владимиру Путину, и тоже в поддержку Серебренникова, там еще была реакция Путина, которая как будто бы говорила нам о том, что это все какое-то недоразумение. Как будто бы. Ну, я не буду пересказывать эту цитату, но было ощущение, что президент, в общем, не поддерживает все эти какие-то громкие шевеления и не очень тактичное, что ли, обращение с театральным деятелем. Что касается самого дела, говорят, что против Серебренникова дали показания те самые люди, которые уже задержаны.
По этому делу, да?
Да, в частности, вот бухгалтер Нина этой... Масляева, которая бухгалтером, да, работала. Еще там был Александр Малобродский, генеральный продюсер. И Юрий Итин, бывший директор компании. Он находится, правда, под домашним арестом, в отличие от Малобродского и Масляевой. Они арестованы. И насчет того, почему они давали такие показания, есть еще одно, пока со ссылкой на источники, сообщение, что якобы, когда допрашивали самого Серебренникова, Серебренников давал показания против них. Но эту версию пока отрицают все представители Серебренникова и официальные лица, скажем так, в Следственном комитете.
Ну, просто понимаешь, тот же Коммерсант, да, который рассказывает о том, что Серебренников сказал, что он занимался только художественной частью, а всеми финансами, вот его там продюсер, и все остальные фигуранты этого дела, да, вот, то, наверное, сложно назвать это тем, что он давал показания за них.
Ну, да.
Но как-то косвенно это звучит именно так, как будто бы он выступил против них и переложил всю ответственность на вот своего бухгалтера и продюсеров.
Что интересно в этом деле, хищение бюджетных средств, там сумма вообще другая, если общая сумма 200 миллионов, выделенных на проект «Седьмая студия» и конкретно на проект «Платформа», которую делала «Седьмая студия» Серебренникова, деньги бюджетные, есть... Удивительное для меня уточнение по всему этому делу. Якобы дело, и, наверное, так и есть, дело было возбуждено после проверки, организованной Фондом искусства без границ. В 2015 году Фонд искусства без границ и личный его представитель, которого зовут Андрей Грознецкий, да, попросили провести проверку, потому что сочли, что театральные деятели и театры делают такие постановки, за которые немного стыдновато.
Угу.
Слишком много голых на сцене, слишком много денег тратится на это все. В связи с этим «Искусство без границ» организовало выставку под названием «На дне», на которой показала отрывки отдельных спектаклей и сразу с такой цифркой, а сколько было потрачено на это все. Проверку, которую провели, затронула не только Google Центр, затронула другие театры российские и московские, в частности. Но вот громкое дело получилось с Google Центром. И был еще один момент, я сейчас так углубляюсь в историю, чтобы, если вдруг вы что-то упустили, вы это все вспомнили, например, или узнали об этом. Был еще момент, седьмую студию, в частности, обвиняли в том, что деньги были выделены на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», а он якобы поставлен не был. Но тут довольно голословное обвинение, потому что этот спектакль видели многие, в том числе мои знакомые, и ну, очень странно говорить о том, что его не было. Сам Кирилл Серебренников уже о своем задержании тоже высказался. К нему приходило, сейчас скажу, кто приходило к нему. Расскажи мне.
Коммерсант пишет, что приходили сотрудники ФСБ. И причем вот многие СМИ писали о том, что его якобы 9 часов доставляли. И, наверное, это правда. 9 часов там, да, на микроавтобусе везли из Петербурга в Москву и так далее. Коммерсант дает противоположную информацию. Он говорит, что его взяли в аэропорт. Ну, в смысле, привезли в аэропорт на самолете в Москву. И к обеду он уже был у следователя.
Ну, другие СМИ и сам Серебренников, да, рассказывают о том, что его везли на микроавтобусе из Петербурга, где он занимался съемочным процессом, там снимают картину под названием «Лето». Это фильм о Викторе Цое. И, собственно, Серебренником, вот, что, о чем я говорила, встретилась член общественной наблюдательной комиссии Кагершин Сагиева. Он ей рассказал о том, как его задерживали, и рассказывал, как его везли в Москву. Удивлялся, что зачем это вообще им понадобилось, этим людям, которые его задерживали. Надо сказать, что задерживали как-то тоже странновато, потому что сотрудники ФСБ его задерживали.
Угу, да.
Что за такая большая преступная фигура Кирилл Серебренников, что нужны какие-то настолько...
Я просто, да, сразу писали вот эти вот в масках, вот во всем
люди.
Этих бронежилетах, и такие забегают, хватают режиссера.
В общем, в историю мы вас немножечко окунули, сейчас пойдут вопросы. Вопросы, которые у нас возникают, вероятно, у вас есть какие-то ответы или у самих тоже есть вопросы. Вот на фоне того, что происходит с Google-центром, с седьмой студией, с Кириллом Серебренником в частности, вы скорее думаете, что это какое-то торжество правосудия, потому что Кирилл Серебренников – личность одиозная, известная и, ну, признанная. Причем признанная не только в России, признанная за рубежом, Геликон опера, вот это вот все сотрудничество. Человек, который популярен, который талантлив, безусловно. Ну, сложно с этим спорить, честно говоря, что он талантлив. Может, кому-то что-то и не нравится, и мне даже, может быть, не все нравится, это не важно. Но он, в таланте ему нельзя отказать. Кирилл Серебренников задержан, вероятно, сегодня будет какая-то избранная мера пресечения, ему не просто домашний арест, а что-то, он, вероятно, останется даже в СИЗО. Вы в связи с этим торжествуете, потому что вот правосудие касается всех, ты не избранный, Кирилл ты Серебренников или обычный какой-то человек, никому неизвестный. Правосудие всех настигает, потому что, ну, явно виноват. Ну, виноват, и вот сейчас такое правосудие вершится. Либо у вас возникают какие-то двоякие, может быть, даже ощущения, или вы вообще в замешательстве полнейшем, потому что вот был момент с этим сном в летнюю ночь со спектаклем, обвинили в том, что его не поставили, а его поставили, и это отрицать вообще сложно. И тут как будто нить разворачивается дальше, и что-то непонятное происходит с Кириллом Серебренниковым. Вы вообще потеряли какую-то суть того, что происходит, и зачем это происходит именно с Серебренниковым. 7373948. Какие ощущения у вас складываются на фоне задержания Серебренникова и на фоне сегодняшнего судебного заседания, которое в 12, напомню, начнется? 7373948. Это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Да, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день, уважаемые ведущие. Знаете, вот во всей этой истории меня одно удивляет. Почему наши, скажем так, ну, я не знаю, как это назвать, звезды, очень уважаемые люди, в таких случаях сразу кидаются и начинают заступаться, защищать. Я не обвиняю Кирилла Серебренникова. Виноват он, не виноват, это докажет суд. Но откуда вот людям, которые там с ним работали, которые его знают, откуда им знать, виновен он или не виновен? Они сразу же выносят свой вердикт. Они говорят, да вы что, как вы могли на такого человека так подумать? Ну хорошо, вот вы правильно сказали, был бы это не Кирилл Серебренников, был бы это Вася Пупкин, да? За него бы так же никто бы не пошел бы, не сказал, правильно?
Знаете, их больше возмущает, давайте справедливости ради сейчас скажем это, их больше возмущает, что допрос, который длился с Серебренником в статусе еще свидетеля тогда, был каким-то довольно длинным, долгим в смысле. Его очень долго держали, долго очень допрашивали. Ну, это было странновато тогда. Сейчас, сейчас их возмущает то, что за ним приехали сотрудники ФСБ. Почему ФСБ?
У нас, понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, да, о том, что долго длился процесс допроса, да, такое происходит со всеми, кого задерживают, со многими происходит такой процесс, когда людей привозят, допрашивают. То, что за ним приехали сотрудники ФСБ в масках, ну что, у нас вообще маски-шоу, так называемые, они были всегда. И об этом говорили не раз, и приезжали за людьми, и забирали их, и допрашивали их по несколько часов. Просто сам момент вот этот, что у нас, понимаете, получается так, что перед законом все равны, да, но кто-то, как говорится, если он знаменитый человек, если он какую-то там должность занимает, то он как бы не может быть виновным по определению, но это же ведь неверно, правильно? Виновность, опять же, я говорю, виновность, невиновность должны доказать в суде. То, что я вот, например, считаю, ну хорошо, даже тут пока суд не состоялся, да, его можно, вернее, даже нужно было бы, скажем, не сажать, то есть не лишать его свободы. И не только его, а многих таких людей, которые попадают в такие ситуации, не обязательно наказывать тем, что лишать его свободы. Достаточно просто взять подписку о невыезде, там, домашний арест.
О, подождите, вопрос, вот сегодня будет только суд. Его вчера задержали, сегодня суд, и будут сегодня избирать ему меру пресечения.
Да, я в курсе, что ему сегодня будут избирать меру пресечения. То есть я просто хочу сказать, что да, до момента, пока не состоялся суд, его можно, скажем так, поместить под домашний арест там, или взять у него подписку о невыезде. Тут вопросов не возникает. Вопрос возникает только в одном. Почему все наши, скажем, такие культурные, образованные люди, которые каждый день на телевидении, берут и сразу так вот прямо четко объявлять, вот он не мог этого совершить. Вот,
ну, это нормальная реакция. Да, спасибо большое, я поняла вас. Так бывает, потому что люди его знают лично. Знаете, когда вы знаете кого-то лично, вам тоже хочется за него заступиться. Неважно, виноват он или не виноват, вы его знаете лично, вы в голове в своей не можете допустить, что он совершает какое-то преступление, даже если он его совершил. А мы не знаем, совершил Кирилл Серебренников преступление, не совершил. Заступиться хочется, потому что это ваш знакомый.
Кстати, я вот тоже думала на эту тему. Почему, думаю, вот все они так возбудились и стали на это кричать? Мы же не знаем. Ну, например, да, я думаю, вот будет у меня какой-то коллега, журналист, и скажут, что он воровал. И его за это там, ну, начнут задерживать, что-то там проводить обыски. Я, конечно, скажу, там, давайте за честное расследование, но я не буду утверждать, что он так чисто невинен, потому что я этого не знаю, и мало того, расследование не завершено, да, никаких фактов каких-то подтверждающих или опровергающих нет. Но вот эта культурная среда, она очень узкая, и все в ней тесно переплетены, как мне кажется. Они все практически друг друга знают.
И вообще, знаете, знают когда, лично. Особенно если это, например, речь идет об актерах, которые работают под началом Серебренникова в каких-то спектаклях, есть отношения, у актера с режиссером всегда немного отношений, как у папы, как у детей с отцом. Да. Они немного к нему относятся как к папе. Вы себе представьте, вас там папу обвиняют, а вы молчите. Не, ну так было, конечно, но давно. Мы то время не любим вспоминать, хотя некоторые из вас любят, но в целом не очень любят вот это то время вспоминать. Надо сказать, что на сегодняшнем судебном заседании в Басманном суде, когда будут избирать меру пресечения Кириллу Серебренникову, будет присутствовать наш корреспондент, поэтому у нас будут самые свежие новости. Я так думаю, следите за ними.
Да,
в полдень начнется заседание. Мы продолжим. Продолжаем говорить о ваших личных ощущениях от происходящего. Кирилл Серебренников задержан, сегодня будут избирать меру пресечения. Обвиняют худрука Google-центра в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на культурные проекты, назовем это так, просто в общем. И да, я даже на самом деле хочу завести все-таки голосование.
Давай.
Что-то я так подумала. В котором будет три пункта. 134-21-35. Для вас то, что происходит с Серебренниковым, это какое-то торжество правосудия. Никто не уйдет от него, кем бы он ни был. Простой он человек, непростой, совсем непростой. 134-21-35. Это торжество правосудия. 134-21-36. Это какая-то... У вас смешанные чувства, и, ну, скорее, это какое-то что-то показушное. То есть как будто бы Серебренникова хотят наказать за что-то, за то, что вообще не имеет отношения к деньгам. То есть за его какие-то работы, за фильмы. Не надо забывать про спектакль Нуриева, который не поставили пока в Большом театре, который должен был, премьера должна была состояться этим летом, потом ее перенесли на следующий год, потом еще раз перенесли уже на декабрь. Но в итоге нет пока у нас этого спектакля. И были такие очень... сложные фильмы, фильмы, спектакли у Серебренникова, которые могли вызывать какие-то вопросы. Была бы у нас цензура, были бы вопросы, как говорится. 134-21-36 – это какое-то показательное выступление правоохранителей для того, чтобы доказать, что ну, нельзя себе позволить вообще все.
Угу.
Какой бы этот супертворческий и популярный человек ни был.
А повод всегда найдется.
Дело не в деньгах. Дело не в каком-то там преступлении. Это что-то вообще не связано с этим. 134-21-36, и у вас смешанные чувства от того, что происходит. И 134-21-37, вам все равно. Вам все равно как бы что? Ну, Серебренников, ну, там, Вася Пупкин, ну, какая разница?
Ну, ставит он свои спектакли, ну, пилит он там что-то или не пилит, например. Ну, вообще.
Да, какая вообще что? Что
меня
это,
он не касается.
Что мы тут вообще-то все беремся обсуждать? 134-21-35 это торжество справедливости. 134-21-36 это какие-то показательные выступления. 134-21-37, да что бы это ни было, да вам вообще все равно. Вам все равно, и никаких чувств вы не испытываете. Вы не радуетесь, вам не знаю, не грустно и не печально. Ну, вам просто все равно вообще, что это. 7373948, расширено вашу позицию, пожалуйста, по этому номеру. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, добрый день.
Да, слушаю вас.
Это по поводу Серебренникова.
Да, да.
Смотрите, ну, его обвиняют по 159-й мошенничество. В принципе, кто-то же эти деньги куда-то брал. Очень трудно представить, что он был не в курсе. Собственно, следствие, там, какое бы качество ему у нас не было, к сожалению, оно всегда хромает, но какие-то факты все равно будут найдены. Я думаю, рано или поздно разберутся. Потому вот эта истерия, там, угу. Про виноват он, там, не виноват, она, наверное, несколько преждевременна и, ну, не совсем обоснована. Вот. То, что человек попал в такую ситуацию, даже если он совершил поступки, это, конечно, очень большая проблема, большое горе любого человека. Но если он их совершил, увы, таков закон. И, наверное, человек взрослый, принимая решение, понимает, что возможен и такой исход.
Правильно я понимаю, что лично вы считаете, что ну, все-таки что-то там было нечистое? Что-то там как-то Серебренников-то, наверное, что-то где-то подукрал немножечко.
Ну, все же очень просто. Вот у нас всегда какая-то система такая очень сложно запутанная. Давайте возьмем задекларированный официальный доход господина Серебренникова, да, и тут же возьмем его расходы, там, имущество и так далее. Будет понятно, то есть соответствуют ли эти две цифры друг другу. Если они соответствуют доходу, тогда, в принципе, наверное, он не виноват. А, к сожалению, в большинстве случаев все наоборот. То есть доход маленький, а расходы очень большие.
Я поняла. Вы не ответили, честно говоря, на мой вопрос? Вот лично
я
вы как
считаете?
Я
считаю, что кто-то эти деньги взял.
Кто-то взял.
Кто из этой троицы...
Четверицы уже, даже пятерицы.
Четверицы, да.
Винтерицы, потому что появилась еще одна.
Да?
Да.
Вот, но деньги пропали, соответственно, кто, в конечном итоге выяснится, кто же.
Кто же выяснится. Спасибо.
53-й. Перед содержанием Кирилла Серебренникова мастерам культуры настоятельно рекомендуют занять правильную позицию в новом политическом сезоне. Намекает вот на демонстративность, да, в этом действии. А Слава Бик ему отвечает, ну, фактически отвечает, да пили-то они бабло похлеще коммерсантов. Они могли кинуть все деньги на техническую компанию, чтобы проще пользоваться и не платить налоги. А по закону это воровство и уход от налогов.
Смотри, какие разные у нас сообщения. Оззи заступаются, так как они в одной шайке лейки. Юрий, дайте доказательств, выбитые в СИЗО показания бухгалтеров. Это Филькина грамота. Покажите, как украл, где деньги, сколько все же украл. Помнится, СКР начал с 200 миллионов, потом 2 миллиона, теперь 68 миллионов. Цифры меняются, но 200 миллионов – это общая сумма. Якобы 68 – это субсидия, которая была выделена конкретно, по-моему, под проект, под спектакль «Сон в летнюю ночь», если не ошибаюсь. 737... Нет, подождите, давайте напомню телефон для голосования. Поголосуем еще немножечко. 134-21-35 – это торжество справедливости. 134-21-36 – это какие-то показательные выступления. 134-21-37 – да что бы это ни было, вас это вообще не касается и не волнует вас нисколечко. 737-3948, алло, здрасте.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, по поводу фразы «показательное выступление». Показательное выступление устраивают либералистического толка наши люди, которые за него заступаются. Вот, угу. Потому что шум поднимают они. Ни Следственный комитет не поднимает шум. Ни какие-то, ну, вообще, в принципе, проходят.
Подожди, секундочку, можно я вот сейчас сразу вас буду как фактами? А что значит Следственный комитет не поднимает шум? Когда режиссера увозят со съемочной площадки в Петербурге, в Москву на допрос? Это по-вашему, не привлекают внимание? Не шум, нет? Его же не тихо дома забрали. Его забрали при большом количестве народа, людей, его сторонников. А это как тогда расценивать?
Ну, они как просто подъехали в этот момент. Какая разница?
Так получилось.
Хорошо, предположим, так получилось. Давайте рассмотрим, как вы предлагаете другую ситуацию.
Да.
Вот, и из этого можно раздуть точно такую же историю. Он отдыхал дома, принимал ванну, его прям голову из ванны вытащили и привезли в Москву.
Ну, согласитесь, когда человека задерживают люди из ФСБ, как мы тут читаем, при наличии большого количества народу вокруг...
Это не ФСБ. Было не ФСБ. Этим занимается Следственный комитет. Причем здесь ФСБ?
Потому что в СМИ проходила информация, что это управление М ФСБ было.
Управление М
да.
Вообще не занимается этими вопросами. Управление М...
Врут это... нам СМИ. Мы там не были, мы не знаем. Мы перечитываем все, что было в СМИ.
Я понимаю. Вот для этого у вас есть прямой эфир.
Да, отлично.
Люди знающие меня либо поддержат, либо попробуют меня как-то подкорректировать, но по моей информации. Управление М работает не очень большое количество народу, и это некая смежная структура. Они не будут заниматься Кириллом Серебренниковым.
Поэтому я думаю, что СМИ об этом и писали, что это было странновато, что они приехали за Кириллом Серебренниковым в Петербург.
Но не приезжало управление М за Кириллом Серебренниковым в Петербург. За ним приехали следственные органы.
Доктор Лектор пишет, управление М занимается силовиками.
Совершенно верно. Доктор Лектор абсолютно прав. Это структура, которая находится, скажем так, между ФСБ и МВД. Они как бы, как контролируют, что ли. Ну, там вот такая вот интегрированная какая-то там суть. Угу. Ну, не в этом дело.
Ну, да, второе. Допустим, да, не важно.
Второе, смотри, угу. по поводу цифр. Меня тоже как бы не удивляет каждый день новая цифра. Идет следствие.
Да.
В СМИ просачивается информация какая-то. А как СМИ ее интерпретирует и выдает нам, вот это вопрос к СМИ.
Uh-huh.
Все, что мы сейчас знаем об этом, это все лишь в основном интерпретации и эмоции. То, что рассказывает Кирилл Серебренников сам, то, что якобы кто-то из сотрудников, такая типа инсайдерская информация, мы прекрасно знаем, как работает у нас СМИ. Ничего не имею против СМИ, но мы всегда знаем, как они любят это все. Не то, что им даже интерпретировать, а, скажем так, это их восприятие на эту ситуацию, mm-hmm. и они ее выдают как за чистую монету. На самом деле нет. То есть сейчас шумиха на самом деле сделана средствами массовой информации. Следственный комитет, как работает по Кириллу Серебреннику, как по Васе Иванову, по любому другому человеку, у них абсолютно одинаковая, шаблонный подход к любому человеку, по которому они работают.
Но вот, у вас вообще никаких вопросов действия Следственного комитета как раз не вызывают по Серебренникову?
Нет.
Вообще?
Нет.
Вы знакомы с творчеством Серебренникова?
Я знаком с творчеством Серебренникова.
А скажите мне, что за история тогда...
Случайно.
Что за история со «Сном в летнюю ночь» тогда, если вы знакомы с творчеством Серебренникова и говорите, что СКР вообще все нормально делает, все, вообще вопросов нет?
Нет, смотрите, вот еще раз говорю, есть тонкий момент. Следственный комитет предъявил ему, что он это не ставил.
Да.
Потом выяснилось, что, оказывается, ставил. Сейчас же они об этом не говорят.
А А как они работали до этого? Как они могли ему предъявлять что-то, ну, когда...
Даже не проверив
это. Ну, это же не просто там сидят Вася и Сережа на кухне и друг другу говорят, ты этого не делал, а ты делал. Ну, это же Следственный комитет, они же, наверное, что-то проверяли. Спасибо большое, я вынуждена вас прервать, потому что у нас новости. Простите, мы продолжим обсуждение этой темы. Можете позвонить после 9:30. Мы продолжим обсуждение, сейчас новости. 9:38, я потеряла набалдашник, а вот нашла от микрофона. Эльвира Хасаншина в студии.
И Ольга Данилевич, теряющий набалдашник.
Все нашлось. Мы обсуждаем Кирилла Серебренникова, его задержание. Сегодня в Басманном суде будет заседание, где, как ожидается, изберут меру пресечения худруку Гоголь-центра. У нас будет там корреспондент радиостанции «Говорит Москва», поэтому новости все будут очень оперативно, как мы считаем,
следите,
вы должны так считать, будут появляться
за
у нас на сайте и в эфире.
Твиттером, эфиром.
Голосовалки. Это правда, Великий Немой нам напоминает, что нужно подвести итоги. Подводим. 45% наших слушателей говорят, что то, что происходит с Серебренниковым, это торжество справедливости. Что нет у нас разделений. Простой ты человек. Художник в широком смысле с мировым именем или еще кто-нибудь. 45% это торжество справедливости. 36% слушателей говорят, что это какие-то показательные выступления. Вероятно, Серебренникова наказывают за какие-то его работы, да, довольно спорные, за фильмы, за спектакли, за высказывания. Да мало ли за что еще можно, например, наказать. И 19% говорят, да что бы это ни было, какая нам разница. Мы-то тут вообще... нас тут не стояло,
у нас
что нам
все равно. У нас тут осень наступила и все такое.
Я хотела вам привести маленький кусок выступления Серебренникова перед закрытием сезона Гоголь-центра. Это эти слова он произносит после того, как уже становится понятно, что спектакль «Нури» в Большом театре пока не будет показан. Точная дата там на тот момент еще не определена, потому что его переносили, напомню, должен был в июле выйти этот спектакль, потом переносили его на лето 2018 года, потом на декабре этого года. В общем, до конца в итоге не ясно, и вот что говорит Серебренников на закрытии сезона в Гоголь-центре.
Понимать. Все напасти проходят, сменяются режимы, сменяются деятели разные, сменяются ситуации, остается искусство. Этому есть миллион подтверждений. Спектакля, которого нету или не было, он оказывается живее всех живых и играется много раз при аншлаговых залах. Спектакль, которого не было,
это «Лесом летнюю ночь», а спектакль, которого не будет, как произнесло Серебренников, это Нуриев.
И вот между вот этими хэштегами проходит наша жизнь. Какие-то люди пытаются нам внушить, что нас не существует, что нас нет, и все, что мы делаем, это не столь важно. Но то, какое количество зрителей приходит в Гоголь-центр, то, какое количество зрителей аплодирует вам, то, какое количество зрителей лайкает ваши чертовы статусы в Инстаграме, говорит все-таки о том, что мы нужны.
Я этим завершу. Там длинное достаточно выступление. Фраза, которая уже, мне кажется, стала какой-то прям крылатой. Спектакль, которого не было, и спектакль, которого не будет. Спектакль, которого не было, это «Просон в летнюю ночь». Спектакль, которого не будет, это спектакль «Нуриев». Сейчас, в последнее время, Кирилл Серебренников был задействован как режиссер, в съемках картины под названием «Лето». Это фильм о юности Виктора Цоя. Съемки проходили в Петербурге, именно там его и задержали. И вот у нас слушатели...
Уже пишут, говорят, во-первых, сколько можно говорить об этом Серебренникове. Было бы прекрасно, если бы ему дали 10 лет. Я был бы очень рад снимать фильм о Цое, мусорном музыканте-певце, о многом говорит. Что это за режиссер? Возмущается Евгений.
Вам не кажется, когда вы все это пишете, что вас поглотила какая-то сумасшедшая злоба и агрессия? Нет у вас такого ощущения?
Вот у меня лично есть.
Вот что бы там ни было с Серебренниковым, да неважно, точнее, важно, безусловно, виновен он или не виновен, но это мы пока не знаем, мы сейчас какие-то пытаемся... Мы вам пытаемся предоставить какую-то информацию, которую знаем мы, вы нам, которую знаете вы. Но на фоне всего происходящего говорить, там, не знаю, пусть сидит 10 лет, наворовался и хватит, ну, какие-то довольно агрессивные у вас заявления. подумайте об этом, просто подумайте. Может быть, что-то с нами со всеми не так немножко сейчас происходит, раз у нас есть громкие и не очень приятные, что ли, заявления на фоне задержания Серебренникова. 7373948, давайте еще один звонок по этой теме, и все, будем ее завершать. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Приемник, пожалуйста, выключайте.
Доброе утро, девушки.
Доброе утро.
Ну, вы знаете, ну, это все похоже. Тут привлекла организация некоммерческая «Культура границ», да? Ну, еще есть такие организации, как «Врачи без границ», как «Джон
Олег, Шейн, вы что который... хотите сказать, про Кирилла Серебренникова или про другие организации?
Нет, я про него, правда, потому что они финансируются коммерческими организациями, но как попали туда государственные деньги, вот это вопрос. Потому что это антикультура, ее обычно финансируют...
Да, спасибо. Знаете, как это происходит, когда деньги попадают во всякие театры? Это гранты? Это бывают субсидии. Ну, в общем, это такая распространенная история. Можете об этом почитать. Мы не будем тратить время на то, чтобы рассказывать, как деньги попадают к деятелям искусства. Мы просто поменяем тему. Поменяем тему на близкую к культурной. Или даже к культурной. Я не знаю.
Смотря что считать культурой.
Как назвать эту тему? Она и культурная, и патриотическая, как бы сразу. Наталья Поклонская снялась в клипе патриотичного музыканта. Депутат Госдумы приняла участие в съемках клипа. Ролик опубликован на Ютьюбе. Видео на песню «Корабли» исполнителя Скретча, он же Олег Мисяченко, кажется, было сделано в Крыму. По сюжету ролика маленький мальчик запускает деревянный кораблик в речку, но игрушка застревает между камнями. Лирическая героиня Поклонской достает ее и отдает мальчику, после чего они смотрят друг на друга в застывших позах, а камера отдаляется.
Я посмотрела.
Если вы помните, это как бы не первый раз, когда Наталья Поклонская снимается в каких-то клипах. У нас еще были другие патриотические песни, там она даже читала стихи между куплетами. Ну, я не буду рассказывать про японскую культуру, где Наталья Поклонская не сама снимается, но ее образ всячески используется.
И
у меня складывается четкое ощущение, что Наталья Поклонская хочет в кино. И вся эта история вокруг Матильды исключительно раздувается на фоне того, что это обиженная женщина, которой не дают роль. И фильм «Матильда» — это такой способ достучаться до режиссеров. Вот вам Наталья Поклонская показывает, что она хорошо может... А там в фильме, как говорит Эля, Наталья Поклонская прекрасно играет.
В этом клипе. Да, это единственное, что мне... Вернее, скажем так, мне понравилось два момента. Мне понравился визуальный ряд, это виды Крыма. Это было очень красиво. И понравилось... Да.
И виды Натальи Поклонской.
Была, между прочим, играла действительно хорошо. Она сыграла гораздо честнее, чем даже мальчик. Хотя по кинематографической аксиоме дети и собаки не врут в кадре. Вот мальчик врал, дедушка врал, все там какие-то хулиганы, которые его пытались задержать на пути, когда он бежал за этим корабликом, тоже выглядели очень неубедительно. Все выглядели неубедительно, кроме Поклонской. Вот она подняла свои глаза и как-то так... Искренне так очень спокойно улыбнулась.
Ну, вообще, надо сказать, что можно чудесный. Говорить что угодно, да, что она там бывает странноватой или не странноватой, но вот как-то в искренности ей не откажешь. Она ведь довольно искренне вообще все делает. Она искренне, там, не знаю, переживает за Николая II, которого, по мнению Поклонской, оболгали в фильме «Учителя». Ну, такого не может быть с святым. Она довольно искренне любит и довольно искренне патриотично любит, я имею в виду Россию, любит Крым, как российский Крым, собственно, как, какой еще он может быть, конечно же. Вообще она очень искренняя, и вот этот момент, что она довольно часто теперь уже мелькает в каких-то в видеоряде, в видеорядах, это, мне кажется, должно заставить режиссеров наших задуматься. Почему мы до сих пор не предложили Наталье Поклонской какую-то роль? Мы столько снимаем фильмов, на которые, кстати говоря, опять же, выделяются гранты различные. Министерство культуры выделяет деньги для того, чтобы эти фильмы снимались. Так почему мы не снимем там Поклонскую? Я понимаю, что это вопрос не к вам, но все-таки вы ждете уже, наконец уже ждете Наталью Поклонскую в роли какой-нибудь, не знаю, медсестры на поле боя в фильме про войну, например. А почему нет?
Евназия пишет, она вообще с ума сойдет. Вот карьера, работник прокуратуры, прокурор, депутат и, о боже, императрица. Вот куда ей надо было?
Я вот сейчас все поняла.
Да.
Поскольку Наталья Поклонская, ну, как бы, трепетно относится к Николаю II, кто должен был играть Матильду? Почему эта роль досталась совершенно неправильным людям? Вот кого должна была играть Наталья Поклонская. 7373948. Вы хотели бы увидеть, вы ждете, наконец, депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма в роли, ну, в кино в какой-то. Здрасте, слушаем вас. Ой, алло. Ой, не, вас так плохо слышно. Вы простите, конечно, но нам очень хочется, чтобы была хорошая связь. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Опять ваш вкус поднимет. Угу. Знаете, я Поклонскую не хочу видеть ни в каком образе. Ни в образе Матильды, ни в образе депутата. Я скажу вам больше. У этой дамы, да, у нее что-то не в порядке. Ну, сами понимаете, о чем я говорю. Потому что с той, как это сказать, агрессивностью, с которой она набросилась на этого режиссера, на этот фильм, ну, у меня, кроме отвращения, больше никаких эмоций к ней не вызывает. Потому что вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными там делами, депутатскими, я не знаю, кто она там или что, но она занимается вот этими делами, да, причем ей уже неоднократно выносилось, как это сказать, своими же коллегами, депутатами другими, чтобы, ну, давали намек, чтобы она в конце концов успокоилась, а она не успокаивается. То есть это человек, который не понимает вообще уже практически никаких слов. Вот. Уже дали прокатное удостоверение на этот фильм. Что фильм все проверен, его можно демонстрировать. Она все равно не успокаивается. Это вот, вы еще сказали про искренность, да?
Да, да.
Вот, знаете, никакой искренности у нее нету. В том плане, что...
Ну ладно вам, она очень искренняя, мне кажется.
Ну, знаете, это напущенное. Нет никакой искренности в ее глазах, я не вижу. Ну, это, по крайней мере,
это ваше мнение, да.
Да. Я просто хочу сказать одну вещь. Что вот то, чем она занимается, и то, чем она занималась до того момента, пока Крым не вошел в состав России, да, она точно так же, с такой же искренностью осуждала людей, которые у нее, в ее биографии есть такой факт, если в интернете копаться, я просто не помню сейчас, когда и чего, но был такой момент, когда она осудила человека, там, то ли за ленточку георгиевскую, то ли что-то вот с этим связано. У нее в ее биографии такой факт был. Она от этого потом, когда вошло все это дело, когда Крым вошел в состав России, она, соответственно, стала прокурором Крыма, а затем уже депутатом России. Естественно, она этот факт, когда ей его упоминала, она не очень любила его.
Я не помню, Эль, ты помнишь такое? Спасибо вам большое за...
Я тоже не помню.
Я не помню такого. Я не могу, честно говоря, согласиться с тем, что она не искренняя. Мне кажется, она очень искренняя. Правда, у нас тут очень много сообщений о том, что вот такая уж искренность говорит о других каких-то проблемах человека.
Психологических и психических проблемах. Говорят, что такие люди, в принципе, очень искренние. Это наши слушатели
утверждали.
А вот Каменков Юра говорит, что Поклонская молодец, она активнейшим образом участвовала в возврате Крыма. Пока мужчины возмущались во всяких СМИ, эта хрупкая женщина выполняла смертельно опасную работу.
Многие слушатели подтверждают слова нашего звонившего. Был Владимир Потапов, пишет Елена. Елена, наверное, да, Поклонская осудила тогда это. Не помню, честно, не могу ничего по этому поводу сказать. Но что же я вас оставила без этого великого художественного произведения, имею в виду клипа и песни «Корабли». Кстати говоря, эту песню человек под именем Олег Мисиченко, более известный как Scratch, создал, выпустил специально ко дню российского флага, который вчера мы отмечали этот праздник. Как выяснилось, не все отмечали. Вообще странно, что кто-то отмечает, оказалось, на некоторым нашим слушателям. Давайте песню-то послушаем, что там.
Давай.
Пока вы музыку не слышите, я расскажу вам, что человек что-то чистит.
Это дедушка, он вырезает из деревянного сначала кусочка как... дно для вот этой лодочки,
которую потом запустит. Но выглядит сначала так, как будто он картошку чистит.
Я внучку своему говорю.
Белорусам все время кажется, что где-то картоха рядом есть.
Держи-ка.
Надо сказать, что мальчик смотрит, ну, давай, как блаженный на дедушка, но я
тихо,
не могу.
Тихо, у нас там и так блаженный. Что я такое вообще говорю? ну, сейчас солнечные улицы, мальчик с кораблем, значит, с корабликом, в смысле, этим, бежит по красивым каким-то крымским местам. Немного терпения, господа, скоро будут слова.
Они есть.
Здесь держится на поколениях ушедших и живущих ныне. Противись бурям прелого забвения. И значит вечны эти исполины. И сшита летопись канатами корней. Века нанизаны на серпантин в петле. И небо вечное, свидетель славных дней, пришпиленное мачтами Ай-Петри. А люди, как с причалов корабли, с крылец ступают в утренние росы и мчатся по волнам родной земли. Заря улыбками, что мелочью матросы, они спешат через ненастье к солнцу. Рассветная зардеет полоса, и только ветер вымпела коснется, как в сердце распахнутся паруса.
Мы как те корабли, что прямо бросаются в шторм, и стихию смиряют, накинув поводья ветра. Чтоб на курс лечь однажды в ту сторону света, где дом, и в туманное утро причали к родным берегам.
Сквозь рифы времени и непогоду смут, усталым килем вспарывая мели, упрямо люди корабли плывут, виднеющиеся на такой далекой цели, просоленные от мокрых рук штурвал, прошитый ветром рулевой на страже. Корабль скребет бортами между скал и режет ключи.
Мальчика обижают. Вы не видите, мальчика обижают, он там все за корабликом бежит вдоль ручейка, к нему пристают другие мальчики, но он вырывается. Ходит взрослый дядька. Сейчас она появится. Да, все это время Натальи Поклонской пока не было.
Слетит земля.
Мы как те корабли, что упрямо бросаются в шторм, и стихию смиряют, накинув поводья ветра.
Слушайте, мне кажется, сейчас пришла к этой группе или этому исполнителю скретчу какая-то сумасшедшая популярность. Мы ставим всю песню в эфире. Такого, мне кажется, не бывало в истории этой группы. Сейчас просто вся Москва, как минимум, слушает. Но мы же все ради Натальи Поклонской.
Ради ее искренности и прекрасной игры.
Я призываю... Вот она. И вот она. Она подходит сейчас к кораблику в белой длинной юбке. Неискренне... Вот искренняя Поклонская и неискренний мальчик. А она прям хороша. Сидит такая симпатичная женщина. Ну все, хватит. По Поклонскую нам показали. Этого, мне кажется, достаточно. Наталья Поклонская. Мы ей прочим великое актерское будущее.
Безусловно. Да, я вот даже не сомневаюсь. Нельзя упускать такой
талант.
Мало
того, мы, конечно же, в первую очередь думаем, что однажды ей заинтересуются российские режиссеры, вероятно, сам Алексей Учитель, может быть, Кирилл Серебренников, если все у него сложится хорошо, тоже как-то заинтересуются. Но нельзя исключать, что голливудские режиссеры как-то тоже в какой-то момент...
Ну и давай уже тогда японских
смог
туда.
Вот. Не, ну мы не отдадим Японию, Наталья-то. Там же, понимаешь, там же как Витаса в Китае. Они же просто начнут на много кусочков растерзают там. 7373948. Вы сейчас послушали песню. Мы вам, ну, не то чтобы сильно рассказали, что происходит в это время в клипе, но, тем не менее, мы считаем с Элли, что Наталья Поклонская вполне себе искренне там играет себя. Как бы себя, в общем, играет. И вы сейчас тоже ждете какого-то кинематографического опыта, а не просто вот этого клипмейкерства какого-то с участием Поклонской. Настоящих фильмов, больших, с Натальей Поклонской. Вы с нами солидарны. 7373948. Мы же вот только таких сейчас принимаем. Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Поклонская очень красивая женщина. Ну, а в депутат она пошла после того, как выдала постановление на арест Мухина. Кстати, а почему не говорит про своих коллег, которых недавно судили за 5 лет в том же суде?
Что? Про каких своих коллег? О чем вы вообще?
Наталья? Мы тут сейчас кинематографическую карьеру обсуждаем. Вот,
будущее.
У нас
будущее, пока еще
все
будущее.
Поют или пишут песни, а мы думаем, что Поклонской надо идти в кино,
Ози,
сниматься.
Просто поставить «Няш-мяш, Крым наш», ну, правда, ну, уже не, ну, хватит одной песни. Мы все-таки не музыкальная радиостанция, и так-то у нас тут послабление. 7373948. Михаил нам звонит. Михаил что-то хочет сказать нам про Наталью Поклонскую.
Доброе
Здрасте.
Утро. Ну, не что-то.
Здравствуйте.
Вы знаете, в человеческом бытие искусство занимает колоссальную роль. Это необозначенная в сознании человека сущность, которая доступна очень немногим. То, что мы прослушали, ну, это старое песня, чистое невежество, так, основанное на вот этой вот стилистике графоманства. Понимаете, вот кич, который занимает столько времени, и вы серьезно об этом говорите. Здесь все, каждое
нота. Мы очень
нота,
серьезно об этом говорим,
каждое,
да.
Каждое движение, оно дышит невежеством. Понимаете, вот невежество – это огромная сила. Невежество поворачивало историю в худшую всегда сторону. И вот сегодня это невежество доминирует. Человек, бойтесь человека, прочитавшего только одну книгу. Вот эта вот дамочка Поклонская, это в нашем обществе официальная замена Васильевой. Там со вкусом страшно было, эти розовые тапочки. Теперь Поклонская алицет как символ возрожденной Васильевой доминирует над сознанием.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Вынуждены вас уже прервать, потому что у нас меньше, чем через 30 секунд будут новости. А надо же еще сказать, что сравнивать Васильеву и Поклонскую все-таки странновато, согласитесь. Васильева у нас, ну, вроде как там деньги и художница. А, да еще в этом смысле, да, тоже сложно. У нас буквально секундочка для рубрики «В движении».
Подъем. В движении.
А мы все еще не можем вам сказать ничего конкретного, и мы этого не стыдимся с Элей, потому
но мы
что...
мы знаем, что 5 баллов.
Мы знаем, что 5 баллов, ситуация сильно не изменилась, да. Ничего такого я вам не расскажу, потому что долго буду сейчас соображать, где какие дороги, вы и сами поймете, в конце концов. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
Часов 5 минут с российской столицы. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 23 августа. Эльвира Хасаншина в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро.
Всем привет.
Переставайте писать про Поклонскую. Правда, остановитесь уже. Все, хватит. Мы это обсудили и на этом завершили все с обсуждением Поклонской. Тут вспоминают ее какие-то поступки на посту прокурора Крыма и как депутата, и какие-то ее заявления. Все, хватит. Доллар, Мартин Селин спрашивает, доллар, евро,
да.
69,46. Вот в данную секунду доллар 59,10.
Да, и сейчас я тебе что-нибудь еще пролистаю. Вот нефть.
Марки бренд 51,66.
И даже
и
есть
еще
биткоины.
Покажешь? Биткоины покажешь.
Да. А евро-доллар 1,1754 и биткоин по отношению к рублю 242 469.
Все, все сказали, все по чесноку. А сейчас переходим к Рамзану Кадырову. Глава Чечни приказал помирить разведенных супругов. Чеченское телевидение отчиталось о воссоединении 948 семей. В начале июля глава Чечни заявил, что необходимо мирить разведенные пары. Цитирую Кадырова. «Надо разбудить людей, рассказывать, объяснять, вернуть женщин, которые ушли от мужей, помирить их. Это наша первая задача», — говорил тогда Кадыров. Утверждал, что дети из неполных семей сильнее подвержены влиянию экстремистов. И это как бы один из главных поводов, почему Кадыров решил, что надо мирить супругов, которые либо уже развелись, либо на грани развода и живут там отдельно. 948 семей воссоединились. Это чеченское телевидение накануне об этом заявило 21 августа. Не накануне, получается, позавчера. 21 августа был целый репортаж, и там в студии сидел человек, глава департамента по связям с религиозными и общественными организациями Чечни Рустам Абазов. У него спрашивали, в чем же успех 948 пар. Это вам, пожалуйста, не 48 пар, в конце концов.
И его речь просто чудесна. Ну,
и
правда,
и в ней все достойно, прекрасно.
Да.
Ему говорят, в чем успех? И сейчас ты будешь у нас господином Абазовым. Давай.
Ой, хорошо. Программа разработана Рамзаном Ахматовичем Кадыровым настолько четко, что никаких трудностей с реализацией данной программы у нас не возникает. Хочется подчеркнуть, что ни в одной стране мира такой программы не было. То есть исторического такого факта нет. Это единственный случай, когда в таком масштабе люди отвечают на призыв главы региона. Это уважение, это любовь к нашему национальному лидеру. Потому что слова и дела Рамзана Ахматовича никогда не расходились.
Ну вот что важно в этой речи? Что на вопрос, в чем успех, он фактически говорит, господин Рустам Абазов, говорит, что успех в том, что в Чечне все уважают и любят Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров попросил,
мы выполнили.
И все.
Ну, это же не так сложно, но правда. Ну, подумаешь,
тебе сложно,
мы 7 лет
приятное
в разводе.
Сделать?
Ну, дети у вас там какие-то. Ну, поживите вместе. Ну, что вам, правда, ну.
Жители Чечни, надо сказать, по-разному относятся к этим призывам Кадырова мириться с бывшими супругами. Некоторые женщины возвращаются, чтобы видеться только с детьми, которые остались с мужем. И здесь у меня опять такое... Что?
Да.
В смысле с мужем остались дети? Ну, у нас как-то тут... У нас-то в России так как-то не принято.
Обычно все наоборот. И то. Мужчина-то обычно не ходит, чтобы видеть.
А у них там в Чечне, видимо... А у нас в России не принято, а у них в Чечне как будто бы принято. Странное ведь, правда? И это не единственное, что заставляет меня удивляться, потому что в этом же материале, например, еще говорится о том, что женщины возвращаются по призыву Кадырова к бывшим мужьям, а там уже есть жена. И они как бы возвращаются второй.
И тут уже я начинаю возмущаться. Как так? Ну, это же вроде как по закону у нас, ну, не то что запрещено, этого нет.
Ну, у нас немножко не принято быть второй женой. И, ну, и опять же, ну, у нас в России не принято, а в Чечне, видимо, немножечко принято. Другая, я пытаюсь объяснить себе, что происходит в Чечне, я нашла ответ, по крайней мере, вот с этой второй женой. Это
какой?
Чечня, угу. И... Ты как бы, ты на хозяйстве одна такая, у тебя там, ну, много детей, муж.
Куча родственников.
Куча родственников, дом поди какой-нибудь большой еще может быть. Ну, и тебе надо, чтобы кто-то помогал.
Угу.
И женщины, они сами.
А рабы самом, уже запрещены.
Они сами разводятся, чтобы муж их завел другую себе жену, чтобы прийти потом второй. Глядишь, тебе по хозяйству помогли. Плюс еще, ну, общение у чеченских женщин, оно же такое, оно же, ну, такое урезанное, усеченное немножечко. Не то, что мы тут в Москве все... Они
куча
там,
подружек, да. Винишка
и все дела.
А тут ты
как бы мужу жену подсуетила, и глядишь, у тебя дома подружка всегда есть. И есть всегда с кем поговорить. Это ж не просто так все делается.
И даже выходить никуда не надо.
Выходить не надо. Ты сидишь, тебе есть с кем поговорить.
Начищаешь сковородки там.
Есть с кем
там,
обсудить это вот новое длинное платье, например. А так, чтобы ты одна там дома сидела, грустно тебе. А тут вон как хорошо все сложилось. 7373948... Нас немного удивляло, но мы себе все объяснили. Мы себе все объяснили, что происходит в Чечне. Можете ли вы себе также хорошо все объяснить, что происходит в Чечне? 7373948, код города 495, плюс 7-925-888-948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Алло, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте, приемник выключайте, пожалуйста.
Да, выключил уже. Да. Меня Курбан зовут.
Да, Курбан.
Во-первых, на Северном Кавказе испокон веков было принято детей оставлять супругом в таком случае. Почему? Потому что ребенок носит фамилию мужа, и поэтому он должен был оставаться и воспитываться в семье супруга. Вот такое вот было правило. Не то чтобы я его поддерживаю, но такое было. И в Чечне, и в Ингушетии это пока остается.
Так подождите, подождите секундочку. А вы его не поддерживаете? Почему? Если
потому
так
что
принято,
я женат,
время,
у меня двое детей, я не представляю, что мои двое детей будут воспитываться без жены, без матери. Это, наверное, невозможно.
А вы не поддерживаете и не представляете, ровно потому что вы думаете, что вы меньше дадите детям, чем ваша, например, жена?
Я вообще разводиться не планировал так-то.
Но это хорошо, вот, это правильно.
Да.
И, но если есть... что, вас все равно помирят, не переживайте.
Ну, нет, я не из Чечни, я из Дагестана.
А, вы из Дагестана.
Для меня, да.
Тогда не разводитесь,
а
потому что мирить некому.
Абдулатипов не сможет на меня так повлиять точно.
Это
чтобы
да.
Я сошелся. А так, в принципе, не разводитесь, живите мирно. Это будет лучше.
Слушайте, а в Дагестане вот эта вот история со второй женой, бывает такое вот это вот?
Ну, вот вы издеваетесь, смеетесь, но ведь в этом тоже есть свои плюсы. Кавказцы, испокон веков, сейчас много лет, приносят, так сказать, плюс по населению чуть ли не единственной республики, это Северный Кавказ.
да?
Да.
Соотношение умерших и рожденных да. людей, я имею в виду.
Умерших.
Вот. Угу. Поэтому, ну, в какой-то степени это тоже, наверное, дает свои плоды. Но я, конечно, это не поддерживаю, опять же.
Вы не поддерживаете.
Так, я моногамен.
Ну, а в Дагестане приветствуется в целом так вот, ну, как бы негласно.
Ну, есть такие, да, семьи?
Если у человека есть деньги, если он может обеспечить себя несколько жен и угу. жизнь полностью, то в принципе, если жены не против, то почему нет?
А у них обычно спрашивают, да?
Ну, то есть... нет, там...
Дорогая, ты бы не хотела...
Ну,
вот...
нет такого, нет, ну, конечно, нет такого, если она не угу. захочет, она разведется, опять же, там никто не заставит.
А легко развестись?
Да, без проблем.
Да?
Какие проблемы? Часто в Дагестане, к сожалению, тоже очень... практикуется часто.
Да, понятно. Спасибо большое. Тогда мы сейчас поищем среди вас, среди наших слушателей, людей, которые из Чечни приехали в Москве, сейчас находятся. Вероятно, вы живете в Чечне, но просто вот сейчас проездом в Москве, либо вы переехали. Неважно. 7373948. Очень хочется найти такого человека. Здрасте, вдруг это вы.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я слышу.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Знаете, молодец. Респект и уважуха.
Я понимаю, говорю. Но вы не приехали из Чечни, да?
Нет, я не приехала.
Нет, к сожалению, тогда вы нам не подходите. Нам очень хочется человека, который приехал из Чечни, который нам немножечко прояснит ситуацию. Абдул нам звонит. Абдул, здрасте.
Абдул, здравствуйте.
Здравствуйте. Абдул, давайте разместки, потом перейдем, что творится в Чечне. Кордина найти, в чем загвоздка. Ну, осуждаем, что имеем, там имеется вторая жена. А что, в России не имеет своих любовниц? Это же такая же вторая жена. Это так.
Это немножко другое. Ты как бы потом...
Это такое же и не другое, и такое же.
Нет, это не такое же.
А потом их не бросает. Ну, я же знаю, я же... Это в Москве же уже 30 лет.
Я же знаю, у меня и любовница, и вторая жена, я могу сравнить.
Она считается и как вторая жена. Значит, на поводу Чечни. Рамзан взял, скорее всего, традиционные такие корни. Там есть такая штука, уважение, которое mm-hmm. говорят. Это уважение не то, что Рамзана, а тех одной и второй стороны. Пример приведу. Я отец какому-то селе, уважаемый человек какой-то девушки. Она типа развелась и хочет со мной смириться. Ей приходят, говорят, если ты уважаешь своего отца, не хочешь, что он не поднял головы ходить, ты должен помириться. А там уже сакалы, взрослые, как-то их уговаривают. После этого многие семьи просто не разваливаются. Это, в принципе, Рамзан правильный. Ну, настолько это инструментарий у него какие-то механизмы, этого я не знаю. Обычно раньше было так, как сакалы приходили, всегда мирили. Одну и вторую сторону. По поводу второй жены, я оставляю детей в Турции, в арабских странах тоже. Угу. Детей отдают, остаются они отцу. Потому что женщина всегда сидит дома, она не может зарабатывать, она не может их кормить.
Угу.
Так? А если она куда-то... Ну, в арабских странах это совсем по-другому. У нее остается 70% то, что есть имущество. Она на улице не может, ее не могут на улице выгнать. У них шариатский суд, но при этом она разводится через муниципалитет. Через УПА, вот там, у них это так принято.
Uh-huh.
А мужчина может идти зарабатывать, а чтобы она не ходила там, ну, не стала там уличной женщиной, ну, ее как-то вот каким-то образом арабская страна ее защищает. А она, ну, если она идет вторую в своей половине...
Слушайте, Абдул, у меня вопрос, смотрите.
Пожалуйста.
Женщина, ну, вот чеченская, сейчас конкретно берем,
допустим.
Чеченская женщина, она же, в принципе, как бы не должна разводиться, да, если по всем традициям, но это как-то странновато, если она подает на развод.
Не забывайте, что все-таки Россия – это светская страна, это не исламская страна.
Я помню, в этом смысле у меня вообще еще больше вопросов. Россия – светская страна, какая вторая жена, о чем мы вообще-то говорим?
Традиции-то внутренние, они в любом случае...
Так вот, вы апеллируете к традициям, и я к ним. По традициям чеченская женщина вообще, в принципе, не должна бы разводиться. Ну, как бы она должна терпеть то, что вот ей там, не знаю, послан муж Аллахом.
Ну, простите, они нежелательные живут там, они ходят в школу, смотрят телевизор, они выходят на свет, они уже грамотные, читать умеют. Лелень-то женщинам. Ну, Россия-то...
У меня сейчас когнитивный диссонанс, Абдул.
Первые мусульмане, которые живут в этом мире, особенно женщины, получили право благодаря Советскому Союзу господину Ленину. Это была первая женщина мира, которых были какие-то права, аплодисменты.
Абдул, вы в одном случае апеллируете к традициям, а в другом к светскости нашего государства. Давайте уже как-то это все объединим. Либо традиции, либо светское государство. Ну, то, что
традиция в хорошем смысле, ну, если ее бьют, она не может там терпеть, естественно, она будет разводиться. Будут стараться до развода их помирить, но уже если невозможно жить, тогда родители, ну, они же своего ребенка должны то как-то защищать. Если ничего не получается,
все, последний к вам вопрос. Как вы себе представляете, к женщине женщине, которая развелась уже, приходит какие-то... Да. Она сама с мужем явно разговаривала, ну, и пришла к заключению, что она не может жить с этим человеком под одной крышей, она хочет в другом месте, может быть, с другим мужчиной. Приходят посторонние к ней люди какие-то всякие разные и говорят... Знаешь,
Ольга,
что, дорогая...
Знаете, как? Да. Развод такой, процесс такой, она может жить у себя, у родителей, при этом официально может она быть в браке. Развод у них там очень долго. Старики всегда на это влияют. Там, а с одной, с другой стороны, никто не
тогда
хочет,
чтобы она развалилась. Тогда обесценивается вот все то, ради чего это все затевалось. Потому что и Рамзан Кадыров говорит, что дети должны расти при двух родителях, потому что те, кто живут с одним родителем, больше подвержены экстремизму.
Вот
если жена... Если мама живет...
Момент, что Рамзан имеет там огромный авторитет, он может там прямо взять любую квартиру, там взять их, сказать, ребята, ну, я ей помогу, я поддержу. Пусть дети живут вместе. Это тоже очень сильно. Вот ко мне приедет Владимир Владимирович Путин, скажет, Абдул, ну, зачем ты разводишься? Ну, Владимир, все, будем жить в мире. Ну, согласитесь, он же тоже большой авторитет.
Серьезно? Правда? К вам приедет Путин, вы передумаете
вдруг,
разводиться?
Вдруг. А что, моя супруга очень сильно уважает. Он мужчина такой, он говорит, вот мужчина. Она,
да, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Он очень затянулся, наш с вами диалог. Спасибо большое, очень развернуто. Ко мне бы кто не приехал, вы знаете? Я что-то себе с трудом представляю, как приходит ко мне, не знаю, но в моем случае, видимо, приходит Путин вместе с Лукашенко, и так друг друга отталкивая в дверном
кто
проеме.
Кто первый дойдет?
Да. Дорогая Оля, ну что же ты такое? Зачем ты, Олечка, ну давай как-то вот это вот все порешаем. И что? И я такая, ну конечно, Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, ну что, это я погорячилась.
Так подожди,
серьезно?
Вот именно, а может быть прошло время, года три, да, ты помыкалась одна, такая, как нам все обещают.
Честно говоря, как я мыкаюсь, я тоже себе с трудом представляю, ну ладно.
Вот, нет, ну нам всем обещают после развода, всем
все
женщинам
мыкаются.
Говорят, да, вы все будете мыкаться, у вас там все будет плохо и так далее. Вот, помыкалась, поняла, что лучше никого не было в твоей жизни, что вот сама дура упустила своими истериками, развелись, все дела, сама виновата.
Да-да-да.
И думаешь, а как бы вернуться вот так вот, ну чтобы без имиджевых потерь, вроде как-то...
Тогда я звоню
гордость не позволяет.
Путину с Лукашенко, говорю, вы не могли бы с моим-то, с бывшим поговорить?
Ну, давайте вы как-то сделайте так, чтобы мы как будто бы вместе помирились,
класс.
А это вы, значит.
Спасибо, Эль. Вот сейчас ты мне все объяснила. Вот, наконец, в голове все сложилось. 7373948. Вероятно, вы тоже что-то не понимали, но сейчас Эля вам все объяснила. Здрасте, слушаем вас.
Тоже помыкались, наверное.
Алло.
Доброе утро.
Помыкались.
Честно говоря, помыкаться интересная, конечно, вещь, но я думаю, это неправильное выражение, все-таки не очень уважительно к женщинам, к вам.
Спасибо вам большое. Как зовут вас?
Меня зовут Максим.
Свечку за вас поставлю.
Спасибо. А по поводу Чечни, знаете, как я скажу, конечно же, они сейчас входят в часть, являются частью России, светское государство, все наши правила, законы на них распространяются, но... Они остаются традиционным и, наверное, родоплеменным вот таким вот больше государством и по строю своему. И значение именно рода, значение главы рода, а Рамзан Кадыров, наверное, и будет вот главой рода, который сейчас там является главным, скажем так, оно имеет очень большое значение. И именно исходя из этого, его слово... И уважение к его слову, ну, оно очень сильно влияет. И воспитание, вот для вас не будет значить, когда придет к вам Владимир Владимирович или товарищ Лукашенко, да, вы воспитаны уже немножко по-другому. И вы не можете
плохо
даже...
Плохо воспитаны, что уж тут.
Нет, это специфика. Общество развивается, мы живем в совершенно другом обществе. И нам просто очень сложно понять то, что люди... чтя традицию, могут прислушаться к мнению уважаемого для них человека беспрекословно.
Да, но вот смотрите, вот прислушались они, это хорошо или плохо? Вот, в принципе, вот здесь... такая практика воссоединения семей.
С точки зрения вообще воспитания, правильно все говорят, что нужны оба родителя. В семьях, которые одиночные, ну, чаще всего и по своему опыту могу сказать, что сталкиваюсь с тем, что очень много проблем возникает у детей, которые воспитывались в неполных семьях.
Да, я просто думаю, что это единственный, на самом деле, аргумент со стороны Рамзана Кадырова, который как-то меня мирит со всей этой идеей.
А здесь еще идея такова. Если мы смотрим долгосрочные цели, да, то понятно, что мы можем говорить о том, что семья, может быть, неудачна, может быть, какие-то конфликты преследуют. Мы живем тоже в государстве, например, у нас могут быть споры, ссоры. Но важно то, что будет в последующем. Если семья воспитала в своих традициях, и ребенок воспитан эти традиции, умеет чтить, понимать, несмотря на то, что вот, может быть в семье, возможно, это гораздо лучше. Я не берусь спорить, это лично мое мнение, да? И, на мой взгляд, это все-таки более положительно, нежели вот...
Максим, смотрите, Юрий пишет, если люди сами чтят традиции, то это их выборы, они сами не разведутся. А если им навязывают эти традиции угрозами и автоматами, пишет Юрий, извините, это беспредел и бандитское государство. Ну, мы не знаем про автоматы, это уже
но
от Юрия.
Но многие слушатели подозревают, да, что дело не только в авторитете. Но
вот как раз про то, что если традиции сильны, они не разведутся же, наверное. Вот я как раз тоже склонна так
думать. Вот ни разу у вас не было такого, что эмоциональный вот какой-то порыв сделать что-то в данный момент.
Ну что вы, я эмоциональный, а потом, конечно, нет.
Конечно, ну я думаю, да, конечно, наверное, у вас такого не было. И вот кажется, сейчас вот хочется сделать именно то, что хочется, а потом уже какая-то гордость и уже возвращаться к тому, что было не хочется, и, ну, не было такого ни разу,
да,
ни у кого.
Да, вот, спасибо. Это вы повторили фактически то, что говорила Элли, да, что да, можно потом мыкаться, жалеть. Мыкаться мы уже решили, что это не самое приятное слово какое-то. Но в целом, да, суть та же примерно.
Вот вообще, я думаю, не только вот про детей, да, которые воспитываются в неполных семьях. Нам все социологи кричат о том, что сейчас институт брака как таковой видоизменяется, да, отходит на второй план, что наше общество становится все более атомизированным, индивидуальным, и, в общем-то, у женщины становится более независимым, в связи с этим у них нет никакого стимула терпеть какие-то там возникающие трудности в семье, которые так или иначе возникают всегда. Соответственно, они быстрее, в общем, семьи быстрее расходятся, пары легче распадаются. Это минус. Минус цивилизации. И с этой стороны мы, в общем-то, ведем себя к вымиранию отчасти. Ну, потому что, наверное, одна женщина не будет рожать там, ну, хотя бы трех детей, да? Это как минимум ей надо найти будет трех мужей. Раз. Ну, не мужей, а вот потенциально.
Есть,
да,
другие
отцов.
Способы, скажут тебе.
Это правда, но мы пока до них не дошли. Вот. И, соответственно, какой-то все равно плюс в том, чтобы воспитывать в людях терпение, да? Ну вот, была трудность, разошлась семья, ну, а может быть, вы погорячились, действительно, может быть, вам стоило быть вместе, но когда к людям приходит, вот там, в примеры есть в статье, 12 лет, 7 лет они уже в разводе, и, скорее всего, эти люди не погорячились, это было сознательное решение, и когда к ним придут и будут их уговаривать, они ни за что на свете не согласятся на это по своей
воле. Давайте заведем голосование, раз у нас возникают вот такие двоякие мысли на это. 134-21-35. Вы полагаете, что люди, которые сходятся, вот эти 948 семей, воссоединенных в Чечне, 134-21-35, вы полагаете, что эти люди, ну, как бы, наверное, и хотели сами немножечко, ну, плюс еще уважение и любовь к Рамзану Кадырову, конечно, сыграла там свою роль. 134-21-35. Любовь к Кадырову и, вероятно, какое-то личное желание в том числе. 134-21-36. Вы считаете, что это просто страх? Люди, которые сошлись, они просто боялись. Они боялись, потому что, ну,
боялись,
кто знает, кто знает, что
боялись,
что
не увидеть своих детей, может быть, боялись, да, хотя бы той же финансовой какой-то.
Боялись Кадырова.
Трудность и Кадырова.
134-21-36. Еще раз, 134-21-35 – это желание, собственно, самих людей, которое было подкреплено уважением и любовью к Рамзану Кадырову. И 134-21-36 – это скорее страх перед Рамзаном Кадыровым, поэтому у нас такие большие цифры, 948 семей, довольно много. Хорошие показатели, как рапортуют чеченские журналисты в разговоре с главой департамента по связям с религиозными, да, общественными организациями Рустамом Абазовым. Голосование у нас сейчас идет, и ваше мнение дальше принимаем по телефону 7373948. Алло, здрасте, слушаем вас. Не-не-не, давайте не с приемником, а с нами. Не-не-не, не получится так. 7373948, алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все говорят о том, что дети воспитываются... Меня Владимир зовут, Москва.
Да, да.
Дети, воспитанные в разведенных семьях, скажем так, вырастают, возможно, трудными и с какими-то проблемами и прочим. А если взглянуть на этот вопрос по-другому, дети, воспитанные в семьях, которые когда-то были на грани развода, их подобным образом помирили, они, родители, живут некой, возможно, ненависти друг к другу, принимая определенные традиции и мирясь с тем, что их помирили. Это, мне кажется, тоже может влиять на детей не лучшим образом. И
некотором смысле уважение к женщине со стороны мальчика, который растет мужчиной, и уважение девушки к мальчику, который будет мужчиной, в некотором смысле теряется. Угу. Вот у меня такое мнение.
Вероятно, да, спасибо. Артур Саркисян пишет: а вот интересно, если один из супругов, например, муж, развелся не один раз, с какой конкретно из этих нескольких его бывших жен будут его опять сводить? Хороший вопрос, я считаю.
Ну, в Чечне, как мы уже поняли, там будут сводить со всеми.
Всех сразу. Клоун пишет: семья. Друг чеченец, живет в Москве, поехал в отпуск в родной аул. Ему дядька говорит: ты должен за эти 2 недели жениться. Как тебе это, как тебе та? Он говорит: я подумаю. На следующей неделе пошли к ее родителям, договорились о свадьбе, потом разводы.
Да, еще писали, вот Каменков Юра писал,
а вот это, кстати говоря, не то чтобы прям очень типичная история про то, что там, ну, это распространено, ведь во многих странах, когда свадьбы случаются с девушкой, которую ты совершенно не знаешь. И потом, что удивительно, эти союзы часто в 2 раза крепче, чем те, которые происходят там после года встречаний, ты 2 лет совместной жизни.
Я вот как-то читала, что в Японии 30% браков до сих пор заключаются родителями. Они приходят и сватают.
До сих пор заключаются на небесах.
Нет, все браки заключаются на небесах. И после какого-то возраста начинаешь думать, что вообще-то... Это неплохое решение, я тебе скажу.
Надо обратиться вот к родителям в следующий раз. Останавливаем голосование. 29% наших слушателей говорят, что вот эти вот воссоединенные 948 семей в Чечне, это люди, которые в принципе хотели помириться, хотели сойтись, и плюс еще на них повлияла просьба, скажем так, обращение Рамзана Кадырова, которого они уважают и любят. И 71% наших слушателей говорят, что, ну страх.
Страх.
Ну, честно говоря, просто как-то страшновато немножечко. Так на этом мы тему завершаем по Чечне и по этим воссоединенным бракам. И после 9:30 будем браться за другие сейчас новости. А уже 10:39, даже хотела сказать 38, мне 10:39, мы все еще с Эльвирой Хасаншиной в студии сейчас сидим.
И Ольгой Данилевич.
Да, здрасте, если вы только сейчас присоединились, у нас есть нехорошие новости. В конце недели в Россию придет первый снег. Сразу чуть вас успокою, речь не о Москве, о России, пока хорошо хоть так. Погоду будет определять малоподвижный циклон, сформировавшийся в районе Балтики. Об этом...
Я так люблю вот эти вот формулировки синоптиков. Малоподвижный циклон – это я на выходных. Серьезно.
В центральной России заметно похолодает. По словам заведующей лабораторией гидрометцентра Людмилы Паршиной, лето действительно начнет сдавать позиции уже с четверга. Сегодня в центре, в том числе и в московском регионе, будет еще относительно тепло, 28 градусов, хотя у меня ощущение, что 28 там точно никаких не будет.
Я сегодня проснулась утром и поняла, что наступила осень, потому что было темно, но обычно в 5 утра уже солнце светит. Угу. Как минимум рассвет, да, все это светло, да, да. Я просыпаюсь, и мне легко. И тут я просыпаюсь темно, понятно, там эти тучи, вот это все,
надо
весь
включать
мрак.
Свет, я тоже сегодня на это обратила внимание.
И я подумала, что наступила зима, и я такая с ужасом понимаю, что вот они эти там... 8-9 месяцев ближайших, все, лето закончилось.
Где снег? Снег-то у нас в Бурятии, возможно, в горах в Бурятии. Дождь с мокрым снегом и нулевая температура. Это пока единственное место, где ожидается прямо снег. Но
а вот Герман утверждает нам, что в Якутске еще в начале августа снег выпал.
В Москве, по-моему, в ночь на 1 июня, если я не ошибаюсь, да, был какой-то такой непонятный снег. Потом у нас была череда холодных дней с градом, вот это
да.
Все. Все это, что-то происходит с погодой.
Башар пишет: зима близко.
Что-то происходит с погодой, и граждане России, надо сказать, еще в конце июля рассказали, почему меняется климат. Не специалисты, а просто граждане России рассказали о своих представлениях, что влияет на изменение климата. В деятельности человека в основном все видят какие-то причины изменения этого климата. 55% так, по крайней мере, отвечали в конце июля. Есть еще какие-то обстоятельства, которые заставляют наш климат меняться в том числе. И сейчас мы переходим к большой достаточно теме, которая вчера еще активно обсуждалась в интернетах.
Да, она еще, честно говоря, возникла.
Да, возникла, наверное, она еще
в понедельник,
раньше.
Да, совсем первые стали писать об этом. И сначала это было... под одним углом, да, там вот эти вот чиновники, а сейчас уже разворачивается история дальше.
Бабочка Огневка уничтожила реликтовые самшитовые леса в Краснодарском крае и Адыгее. Насекомые завезли в регион вместе с растениями из Италии, которые были куплены для Олимпиады в Сочи в 2012 году. Спасти, в общем, не особо удалось, потому что, если очень так сократить всю историю, потому что не было предпринято необходимых мер в тот момент, когда их нужно было предпринимать. А меры должны были быть следующие. Нужно было сжечь часть деревьев.
Все зараженные саженцы надо было сжечь. Вот, представляешь, какие-то деньги.
Их пытались спасти, и очень сложно было проводить какие-то необходимые вот эти вот мероприятия, потому что...
Их опрыскали. Опрыскали и посадили.
Да, вот. но дело в том, что...
паразит не, к сожалению, уничтожить его не удалось, это не сработало, он начал потихоньку распространяться.
Обрабатывать деревья еще и было сложно, потому что эти деревья росли в природоохранных зонах и рядом с водоемами, а возле водоемов использовать всякие химикаты для того, чтобы убить какую-то там бабочку и тлю, как бы нельзя по закону. Менять закон тоже не решились, и сейчас уже...
Причем, как оказывается, Минприроды-то не виноваты они. Они боролись, они просили, они кричали, там, надо менять закон, чтобы мы смогли там все эти... опрыскать все эти территории, да, потому что бабочка стала очень быстро распространяться на весь этот самшит. Сначала она полезла на вечно зеленое, а сейчас уже, в общем-то, на этот колхидский, который, собственно, редкий, краснокнижный, весь такой удивительный, уникальный, и, в общем, его пожирают с невероятной скоростью, и там говорят, что из 5000 гектаров в Сочи осталось что-то типа 5 гектаров.
В Италии, откуда нам привезли вот этот самшит и привезли самих огневок, собственно, с этим самшитом, там есть другие паразиты, которые борются с огневкой.
У них есть природные хищники-враги. Вот, природные враги.
Враги огневок. У нас их нету, к сожалению. Именно поэтому вот с такой скоростью сумасшедшей мы потеряли такое как количество леса.
Реликтовых деревьев. Уникально. И восстанавливать их придется 500 лет, они растут очень медленно.
Очень медленно, при этом это деревья, которые, как нам вот пишут и рассказывают, точнее, специалисты, пережили ледниковый период, например.
Да, это одни из самых древних растений.
В этом смысле, честно говоря, даже не столько саму ситуацию в Адыгее в Краснодарском крае хочется обсуждать, а то, что первым делом возникал вопрос к местным чиновникам, которые, в общем, не так активно занимались всем, потом к Министерству природы, которое на глобальном уровне не воспрепятствовало распространению огневки и сохранению, собственно, леса. А сейчас уже другие вопросы возникают.
А сейчас,
учитывая, что Минприроды попросила волонтеров помочь в спасении самшитовых лесов, потому что теперь предполагается, что нужно вот эти вот бабочек этих и гусениц этих собирать руками. Только таким образом можно спасти вот эти остатки, которые есть.
Причем, мало того, из-за того, что обрабатывать они не могут пестицидами, надо собирать это механически, а деревья высокие, там около 10 метров, эта бабочка, эта гусеница лазит там по этим листочкам, да, соответственно, как делать это будут волонтеры? Я представляю себе, это как на огороде, когда колорадского жука в бутылку, в пластиковую, да, собирать. Только у них должны быть какие-то там вот эти, вот, не знаю, кошки, какое-то снаряжение. Вот они лазят по каждому этому.
Кошки?
Ну да, я имею в виду эти железные такие крюки, да, которые на ноги надеваются.
Это кошки называются?
Да, электрики ими пользуются.
Вот, я просто не знала, спасибо, ты меня сейчас просветил. Нет, мы не будем сейчас отвечать за Минприроды, и вот поскольку призывают волонтеров каких-то хоть как-то помочь в этом. Есть другой вопрос, который возникает вообще ко всем нам. Мы не зря начали с первого снега и с погоды. Есть какие-то глобальные климатические изменения? И если какое-то время назад такой... Недавно достаточно. Мы все еще думали, что глобальное потепление – это что-то такое, что-то футуристичное вообще совсем. Это где-то
что
там,
нас это не коснется.
Да, это где-то там далеко, где-то там, не знаю, там праправнуки, может быть, застанут как-нибудь. Но точно не мы. И вот это лето странное. Странное московское лето с холодами дикими, с градом размером там с кулак местами, с снегом неожиданным там 1 июня ночью. И вообще все то, что происходит даже вот в Москве, даже не надо никуда ездить. А сейчас еще мы постарались, мы тоже постарались, потому что нельзя снимать из себя ответственность за то, что происходит в Адыгее и в Краснодарском крае с этими деревьями, потому что, это человеческое какая-то... Да, беспечность, я не знаю.
Мы так абстрактно, вроде как все за экологию, конечно, боремся там и говорим, что надо беречь леса, там зеленые легкие и так далее, да, все это. А вот когда конкретные какие-то происходят события, это
довольно неожиданно. Вот эти события происходят, и эти события меняют климат, глобально меняют климат. И, вероятно, на фоне этих сообщений и на фоне того, что происходило с погодой в Москве в том числе, вы стали как-то по-другому взаимодействовать с природой. То есть, если вы до этого думали, что это потом, и поэтому вы можете себе позволить, не знаю, там, каждый раз в магазине просить полиэтиленовый пакет, а потом не знать, куда его деть, то сейчас вы задумаете, а зачем? Ну, потом же он долго разлагается, вот это все. Если раньше вы выбрасывали просто в урну мусор, то сейчас вы разделяете, какой это мусор. Это пластик, это бумага, это там, не знаю, что еще, стекло. Вы как-то стали чуть бережнее относиться на фоне того, что происходит. Или нет? Или это никак не повлияло, или никак не сказалось на вас ни странное лето, ни вот сообщение о том, что мы почти потеряли лес, который прекрасно без нас стоял 500 миллионов тысяч лет назад. Есть у вас какие-то изменения в вашем поведении, в ваших взаимоотношениях с природой? 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я сам сочинец, да. И каждое лето провожу там, и каждый год, а мне уже 65 лет, я ходил в эту Самшитову рощу. Это было сакральное место для всех сочинцев. Угу. И эта роща после Олимпиады за 2 недели погибла. За 2 недели. Я был свидетелем этого в 15-м году. Это была уже пустыня. Это стоит на огромной территории, совершенно сухой лес. К тому же он пожароопасный. А те, кто эту территорию поделил после Олимпиады, они по-прежнему берут за вход 300 рублей и делают вид, что ничего не случилось. Это потрясающе. Это просто рана в моем сердце.
Скажите, пожалуйста, вы лично как-то стали все-таки по-другому относиться к природе? Вы стали за собой?
Я всегда к природе относился как к части себя. Никогда я не относился к ней по-другому. И вот то, что я вижу, это меня просто убивает.
Да, понятно, спасибо. Александр Ковалов пишет, а то, что целенаправленно вырубали реликтовые леса в Краснодарском крае в районе Просковиевки для постройки дворца для властимущих, это как, об этом нельзя говорить? Ну вот, я, видите, прочитала то, что вы сказали, видите, можно...
Нет, почему видим. Были, но да, мы... эти сообщения, но мы конкретно сейчас обсуждаем вот последнее. Да,
да то, давайте что... вопрос сейчас не про чиновников, лично про вас. Что вы делаете или не делаете? И вообще влияет там на вас эти сообщения? Это глобальное потепление, не глобальное? Где это? Далеко это все-таки все еще для вас? Или где-то уже теперь-то уже где-то рядом, и вы что-то меняете в своем поведении? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Я вот заметил, что многие рыбаки и отдыхающие стали увозить за собой с берега отходы, то, что после них остается. Причем убирают, даже вот пришли на площадку, сначала в мешки складывают то, что оставили, ну, скажем, нерадивые предшественники, а потом, скажем там, ловят рыбу, отдыхают, и потом опять все берут и все увозят. Очень приятно видеть, сам присоединился к этому, и всех просто всегда. Уже даже вот упаковку из-под там блесен достают, если кто-то при мне бросает ее на землю, тут же уже получает замечание, подымает и второй раз так не делает.
Понятно, спасибо. Юрий пишет, а что вы можете сделать? Раздельная сборка мусора – это всего лишь фикция. Гешефтмахер, да, кажется, так это читается. Для начала надо начать принимать стеклотару по выгодной цене, лом стекла на вес. Везде валятся бутылки целые, битые, они вообще не сгнивают.
Ну, стекло, на самом деле, это не самое страшное, насколько мы знаем. Сергей Т, кстати, пишет, да, я выкидываю аккумуляторы в специализированные контейнеры и воду поменьше лить стал. Зина Вейгер тоже нам пишет, я стал бережнее относиться к природе.
А Великий Немой пишет, все это ля-ля про потепление, дурилка для публики, не верит он, что что-то меняется глобально. Глобальные потепления компенсируются глобальным похолоданием, Олег Н. пишет. Леса вырубают, чтобы население с дуру не ушло в партизаны, 654-й. Ну, какая версия у вас? 7373948, алло, здравствуйте, а вы изменили свое отношение и поведение? Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Я свое отношение не изменил, оно у меня все время было трепетное и уважительное к природе. Это закладывается с детства, я считаю.
А заметили ли в других или в своих знакомых это изменение какое-то, или его нет?
Ой, вы знаете, я замечаю в обратную сторону, в худшую все-таки. Потому что вот даже когда я иду по улице с ребенком, да, и какой-нибудь малолетний там подросток кидает пачку чипсов пустую, я обязательно подойду, вежливо ему отдам в руки. Вот это действует, реально действует, да. Закидываю в окна, в машины даже бывает. Ну, редкий случай, но другие очень действуют. Поэтому я считаю, что надо закладывать это в мозг своему ребенку с детства, чтобы он относился так, как к себе, а не был свином. Потому что сейчас каждый третий поросенок, вот даже вот я сейчас еду в пробке, с Макдональдса кидают пакеты. Допустим, бычки, это я уже не говорю, это постоянно, хотя пепельница у каждого есть в машине. Вот. Мы друг на друга смотрим, замечаем, но делать никто ничего не делает. Вот. И каждый считает, что он молодец. Он, допустим, покушал, да, там вот с этого же Макдональдса, рядом стоит мусорка, а он вот дверь открывает, поставит на асфальт и уезжает. Ну, неужели вот это не тяжело пройти два шага до мусорки? Я это не понимаю. Да. Мне, знаете, сердце крови обливается, когда я вижу вот таких
проблем. Спасибо, вот это меня просто вообще убивает. Я, честно говоря, такого давно не видела, но это убивает больше всего остального. Вот эти вот выезжающие из МакАвто люди и оставляющие пакет просто на асфальте, они открывают дверь, рядом стоит урна, они ставят просто на землю и едут дальше. Это ж... нету слов правильных.
А я знаю, что делаю. Да. Мой маленький вклад, к сожалению, пластиковых пакетов я не отказалась, но я не беру флаеры. Ну, я стараюсь. Бывают люди, когда они прям, ну, совсем уже тебе впихивают, я не буду убегать, да, от этого человека. Но я стараюсь не брать. Мне кажется, это излишней тратой древесины, ко всему прочему, бесполезной, потому что если тебе что-то конкретно надо, лучше заведите свой адрес где-нибудь на карте в Яндексе или в Гугле, забейте его, чтобы он у вас там висел первым, да, я не знаю, в списке.
Я не беру флаеры, но я не знала, что так я спасаю природу, я об этом никогда не думала, просто меня раздражают флаеры, которые потом у меня везде в карманах,
вот,
в сумке,
вот, они ни к чему не нужны, их выкидывают в ближайшие мусорки, зачем их брать?
У меня есть история, короткая очень. Я недавно была в Подмосковье, в Раменском, и там, когда мы пришли с подружкой купаться, перед нами сидел... Тут, мне кажется, это важно, если честно. Сидел молодой человек, выходец с Кавказа, и он пил там какое-то пиво или что он пил, не помню, или это была вода даже, неважно. В общем, он допивает какую-то жидкость там из своей бутылки и просто берет и бросает в кусты. Рядом с ним стоит маленькая кучка с мусором тоже. Там проблемы в Раменском, вот в частном секторе, там не вывозят мусор, люди сами как бы за собой убирают. И он бросает просто в кусты, то есть даже не в эту мусорку, а он туда куда-то, в кусты забрасывает. И из-за нас выходит такой большой взрослый другой парень, уже со славянской внешностью, и как бы пытается как будто бы довольно корректно разговаривать, но там слышно, что, конечно, он наезжает. Он говорит, это мой дом, что ты тут мусоришь, давай-ка убери эту бутылку, выбрось ее нормально, ну, как-то вынеси. Человек, который выбросил, начинает сопротивляться как-то немножко, потом в итоге говорит, да-да, ладно, хорошо, забирает эту бутылку, и вроде бы как бы все хорошо и в порядке, и прав тот, который был за нами, и который сделал замечание, но дело в том, что буквально через полчаса тот, человек, который был за нами, учитывая, что на пляже там дети были, он ужрался в такое вообще, в такую свиноту там, распивая вместе со своей подругой водку прямо на пляже белым днем, что... Ты знаешь, я вот даже не знаю, что хуже. Выбросили ли мусор, или когда вот при детях они там ужираются. Ну вот честно. 7373948, это была маленькая поучительная история. А мы возвращаемся к вашему вкладу в сохранение природы. Как-то. Когда ее нужно поберечь, это что? Какое слово правильно подобрать?
Ну, вы меня бережливое поняли. Отношение бережливое. К вот. Природным ресурсам.
Давайте да, 7373948, спасибо большое, что мне помогло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро, девочки.
Здрасте.
Николай Дятловко. Я хотел сказать по поводу это зависит от человека. Вот если человек с детства и разделяет мусор, и старается его как-то по-своему утилизировать, вот, то это основная масса нет. То есть, чтобы прийти к этому, И еще я как-то давно, когда на фрезере в Москве гаражи, зашел к приятелю в гараж и увидел, что у него в баночке отдельно стоят батарейки старые, которым уже много-много лет. И я понял, что это просто такие люди есть. Вот люди, которые не могут выкинуть батарейку в землю. Там еще как-то вот, понимаете, то есть он ждет, когда государство повернется и скажет: да, ребята, батарейки приносите в салон связи, там, битую посуду там туда-то, и вот так, вот так, вот так. То есть и я также, у меня вот куча мусора всякого, я жду, когда вот, ну, когда можно будет. Это все, ну.
Как, да. Когда можно будет? Михаил Савелова, с природой на «вы» не сорю, пишет.
Сергей пишет: а я у себя дома и на работе завел специальную коробку для макулатуры. И собираем всем офисом и семьей бумагу и черновики, потом племянница в школе ее сдает.
Алексей Врач спрашивает, сделал ли я замечание выпивавшему там на берегу мужчине. Нет, не сделал. Честно говоря, я его побаивалась. Ну, просто я боюсь вступать в полемику с настолько нетрезвыми людьми, честно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы сейчас рассказали про Раменский район.
Да.
А, буквально в соседнем районе, поселок Малаховка, наверное, знаете, местная администрация Люберецка продала 3 гектара леса. А, реликтовые сосны стоят. Продали под дачное строительство. Ну, вернее, даже не продали, а бесплатно отдали. И что удивляет, что нас вот собралось, ну, буквально человек, наверное, 10 инициативных граждан. Все остальные, кто живет вокруг этого леса, всем абсолютно безразлично. Мы раздавали листовки, ходили, просили обращаться в прокуратуру и так далее. Но всем...
Все равно.
Все равно, да, к сожалению.
Ну, скажите, вы когда обращались там к местной администрации, вам что говорят?
Администрация говорит, что все законно, что там эти участки были предоставлены еще в 90-е годы, что там населодение, там никогда никаких участков не было, там стоят сосны. И вот в какой-то момент, ну, мы уже 3 года боремся с этим, отгородили просто забором, на нескольких участках выпилили полностью все деревья, построили уже дома. Вот. И прокуратура, вот там вмешался депутат, Гусенев к вам приходит. И только после этого прокуратура начала проводить проверки. До этого она писала, что все законно. После этого начала проводить проверки и указала, что незаконно. Но, тем не менее, все равно до сих пор
все
застраивается. Да, все продолжается. И я думаю, что здесь, по большей части, безразличие большинства живущих там соседей наших, оно тоже этому потворствует.
Спасибо большое. Я думаю, что наши коллеги разберутся с этой ситуацией. А сейчас у нас рубрика «В движении».
Подъем. В движении.
Ну что у нас?
По-прежнему 5 баллов.
Все те же 5 баллов. 7373948, где вы едете, что видите, и рассказывайте, что там происходит на дороге, потому что мы вам ничего не расскажем традиционно. Мы с Илей не автовладельцы, не автолюбители, и вообще машин не водим, и сложно нам все это рассказать.
Для нас 5 баллов это уже много. Вот, мы знаем, что на такси нам будет проехать сложновато.
Вот что-то тут на внешней стороне третьего, нет, Садового, видите, как я уже начала даже неправильно, на внешней стороне Садового кольца.
Давай просто говорить, на внешней слышала, стороне какого-то кольца.
Нет, Садового кольца, и так говорят, с 12 до часа, я слышала, что так с 12 до часа по циферблату. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, здравствуйте.
Вы не...
За экологию надо на выборах, так сказать, ходить на выборы.
Нет, спасибо, прям чувствуется, вы с дороги звоните. 5 баллов, товарищи, мы с Эльвирой Хасаншиной.
И Ольга Данилевич.
Покидаем эту студию, а сейчас новости.